Я вас категорически приветствую, Глеб Солныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Финишируем со вьетнамскими войнами. И сегодня мы будем, собственно, не совсем про Вьетнам говорить, и даже в основном совсем не про Вьетнам. И начнем мы наш разговор старинной кхмерской поговоркой: «За душу замучаю, как Пол Пот кампучию».
Не совсем за душу, конечно. Но многие помнят, да.
Пускай будет за душу.
Да.
Вот, сегодня мы поговорим про красных кхмеров, про Пол Пота, про геноцид камбоджийского народа, что под этим подразумевается, почему так получилось, и про прекрасную политическую грамотность, наверное, всего руководства так называемых красных кхмеров и их противников, сразу доложу я вам, потому что противники были ничуть не хуже, все были замечательные молодцы, причем, когда я говорю «все», тут же нужно понимать, что, естественно, во всем этом процессе, как обычно, участвовало больше двух сторон.
Угу.
Потому что было бы очень просто, если бы были бы проклятые монархисты, сторонники прогнившего царского режима, и хорошие, которые против них, наши, красные.
Угу.
Нет. Потому что там же еще было самое горячее участие товарищей из Вьетнама, которые были, как кажется, рандомно то против тех, то против этих. То есть они иногда выступали за, точнее, не за, а вместе с монархистами. При этом монархисты были, они такие странные монархисты, что даже иногда непонятно, а вы точно, даже не вы точно монархисты, а все ли у вас в порядке с головой?
Давайте углубимся.
Да, ну и, конечно, четвертая сторона – это американцы, потому что куда же деваться? Ну, сначала, конечно, французы, а потом уже массированно американцы. И тут же на все это благосклонно взирал, ну, относительный сосед, то есть Китай, который большой, здоровый, и все вынуждены были так или иначе, как и 1000 лет назад, как и 2000 лет назад, с ним считаться. Потому что в этом регионе не считаться с Китаем, ну, как-то странно.
Я бы даже сказал, невозможно.
Невозможно. На Китай приходится оборачиваться всем. Даже, кстати говоря, в то время приходилось американцам на китайцев оборачиваться, посмотреть, как они отреагируют. В общем, нужно углубиться.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Главный герой сегодняшнего нашего повествования – Пол Пот, как мы уже замечали неоднократно, это его революционное имя, звали его на самом деле Сало Цар. Про него я специально полез в Википедию посмотреть, говорят, был сын крестьянина.
Кто бы мог подумать.
Вот. Сын крестьянина кампучийского, ну, правда, тут... Он, конечно, крестьянина из провинции Кампотхтом, но крестьянин этот, у него было то 30-150 быков, то 30-150 батраков.
Неплохо.
То есть, это помещик.
Если... Крепко стоял.
Это именно что помещик, если говорить по-простому. Потому что 30 быков, этих самых кваев, это значит, что все рисовые поля будут вспаханы, все будет прекрасно, ну, потому что это мощнейший тягловый скот, который специально природой придуман так, чтобы по этим рисовым полям ходить, потому что он водяной буйвол, ему в воде хорошо.
Угу.
Он там просто живет, его там не берет никакой червяк, никакая малярия, ему здорово просто. Родился он в 1928 году.
Пол Пот, не бык.
Нет, не бык. Быки тоже, наверное, какие-нибудь родились в 28 году. Не уверен, но, наверное.
Не отрицаю.
Не можем этого полностью отвергать. Папа был его по имени Пнемлот, и, значит, у него было 9 детей. Пол Пот был предпоследний, 8-й. Причем, вот опять же, крестьянин. Вы когда это в Википедию пишете, вы хоть пытаетесь сопоставить вообще то, что вы пишете, в одно предложение с другим, вот друг с другом, просто сопоставить тупо. Потому что сестра Пол Пота была, как это тогда говорили, старшая женщина у царя, то есть у короля у их, у Сесават Монвеонга. Это смотрительница над гаремом.
Неплохо, крестьяне устроились.
Да, при том, что потом она из смотрительницы, еще ко всему прочему, перешла еще и в официальную наложницу. Другая сестра была танцовщицей в императорском балете.
Угу.
Они там вот так вот пальцами сложно делают, вот так вот очень красиво.
Такие когти
придерживаются. Да, и так нужно ногой вот так перенести.
Да.
делать это все. Индийские танцы в камбоджийском их переложении. Потом тоже стало. Сестра, вторая балерина, тоже стала наложницей короля Сесават Монивонга. То есть, нужно понимать, что Пол Пот был не из совсем простых крестьян.
Да.
Мягко говоря.
С такой-то роднёй.
Да.
Вокруг царя, да.
Да. Причем он сам неоднократно бывал в королевском дворце в Пномпене и даже там начинал свою трудовую карьеру.
Сестренка пристроила.
Вот, ну, а как? Был знаком, ну, по крайней мере, видел он и самого короля, и принца Народома Сианука, будущего короля. Ну, просто вот так вот. При том, что нужно понимать, что это было за место, королевский дворец в Пномпене в это время. Потому что прекрасный человек Сесават Монивонг, сын Сесавата I, он, конечно, вроде как был король. Но он ничем не правил вообще, потому что в это время это была французская колония, уже прямо конкретно установившаяся прямой колониальной администрацией французов. Об этом у нас есть отдельный ролик в самом начале нашего цикла, посмотрите, из лета еще. То есть, он не работал, нужно понимать, как король совсем, ему ничего не нужно было делать. Раньше у короля было огромное количество функций, то есть, и там замучаешься их выполнять, эти функции, даже чисто ритуальные. А тут тебе ничего делать не надо, ты являешься просто религиозным знаменем в стране, а денежки содержания у тебя очень неплохое, поэтому можно заниматься. Вот посмотрите на Радом Сианук, пожалуйста, и типичный пример. То есть, там досуг великолепный, тети красивые, делать ни хрена не надо.
Симпатичные мальчишки.
Да, делать ни хрена, вот опять, делать ни хрена не надо. Поэтому, конечно, Пол Пот является не крестьянином по-нашему. Если вот взять аграрную, естественно, Камбоджу и применить, например, в качестве аналогии к более-менее еще пока индустриализированной Российской Федерации, это золотая молодежь. По-другому их не определить.
Мажор.
Да, это настоящий типичный мажор. У нас, вот, я не знаю, посмотрите, какой он там Максима Каца в телевизоре и прочих прекрасных людей. Это вот они. Заняться нечем, поэтому они найдут чем заняться. Вот, например, блог вести. Пол Поту никак нельзя было блог вести. Интернетов не было. Но, тем не менее, было очень много свободного времени, это важно. Это не крестьянин, который знает крестьянскую жизнь, что называется, вот изнутри.
Есть известная присказка, наверное, христианская, я не знаю.
Да.
Праздность – мать всех пороков.
Ну, как сказать праздность? Там не вполне она праздность, просто занятия не те, которые мы можем себе представить, сказав, что Пол Пот – крестьянин. У крестьянина другие немножко занятия. Я сильно сомневаюсь, что Пол Пот, который стал служить, ну тогда просто сало цар, Пол Пот это значит политик потенциель, его революционное имя, оно не одно было, просто это Пол Пот самое известное. Он еще был брат номер один и так далее. Масса у него была интересных кличек. Так вот, сильно сомневаюсь, что попасть служить в королевский дворец можно было с поля Срисового. Очень у меня сильные сомнения.
Как-то раз я был в этой самой Камбодже, или она, как ее теперь называют?
Ну, Камбоджа теперь называется,
да. Вот, и меня там поволокли на какие-то народные пляски. То есть там для туристов, значит, организуются мероприятия. Народная пляска, а меня там. Гидессой у меня была вьетнамская тетенька, она всякое мне объясняла непрерывно. Значит, в ходе пляски, ну, естественно, если это народная пляска, то кроме того, что делают ногой вот так, там. Имитация крестьянской деятельности. Ну что Гидесса сказал? Вот смотри, у них у каждого на боку висит такой этот патрон, снаряд, короче, кусок бамбука отпиленный. Там, видимо, перемычка. Я не специалист в бамбуке, из него, короче, это коробочка такая вот такая вот.
Ну,
вот.
Он же получается как это. Через такие цилиндр. Створки, да.
Да. И, в общем, они там пляшут и все время изображают посадку риса, еще там праздник урожая и всякое такое. Вот они, когда сажают рис, они все время что-то берут с пола, значит, и в эти штучки запихивают. И это, говорит, обрати внимание, то есть вся живность, которая живет в рисовых чеках, головастики, жабы, жуки, там жуки-плавунцы и прочее, они все это складывают, а потом едят. То есть как-то вот. Может быть. Но если такое в пляске есть, то это, видимо, имеет какой-то жизненный этот самый. Как-то наш крестьянин на головастиков не налегал.
Дело в том, что рисовые поля, видели мы, как это происходит неоднократно, специально интересовались, ходили, смотрели. Дело в том, что, да, например, можно запустить личинки креветок. Ну, потому что это вода, которая тебя стоит очень долго, а там тепло, светло, очень много микроэлементов этой самой микроскопической живности, поэтому запускаешь туда личинки креветов, и у тебя креветки вырастают там. Угу. Рис и креветки. А потом ты идешь, креветок собираешь.
И кушаешь.
И кушаешь. Это не головастиков, это креветок, вы понимаете. Совсем другой коленкор.
Интересно. Так-так.
Потому что вообще-то они, конечно, всяких этих самых жуков и прочее очень даже едят, но... Это вообще-то рацион не строго говоря камбоджийский, или, там, например, вьетнамский или тайский. Этим активно занимаются лесные, горные всякие племена, которые, у которых очень специфическое сельское хозяйство, включая потечное огневое до сих пор. Вот эти таракана сожрать только с удовольствием вообще.
Они, между прочим, вкусные.
Да.
Ты кузнечиков ел, не ел?
Ну, я попробовал, конечно.
Акриды.
Да.
Вкусные кузнечики.
Нормально. Как я говорил в детстве. Аскариды, чем вызывал у моего папы точно такую же реакцию.
Питательные.
Да. Меня когда тренировали читать Евангелие, я...
Это библейский термин.
Конечно.
Акриды, да.
Когда меня тренировали читать Евангелие, там, когда Иисус ушел на 40 дней в пустыню, где я прочитал, увидев знакомое слово, ел дикий мед и аскариды. Все полегли просто.
Так-так.
Да, в общем, я сильно сомневаюсь, что можно было с рисового поля, вот прямо с рисового поля попасть в королевский дворец, да даже не танцевать, служить просто кем угодно, потому что они черные крестьяне, а в королевский дворец могут попасть только красивые белокожие люди. Потому что черные некрасивые. Это даже, совершенно очевидно.
Даже в нашей Средней Азии все тетеньки, например, когда я там жил, они все ходили под зонтиками летом строжайшим образом. Потому что если ты смуглый, загорелый, это говорит ровно об одном, что ты с китменем в поле скачешь, и ты в социальной иерархии ниже тебя нет никого вообще. А приличный человек, он белый, в общем-то.
Так точно. Вот. Поступил он в Полпот, Цао-Цар. Что его все время полпотом-то? Его нужно было драматически в конце полпотом называть, а я его сразу. Ну, в общем, он, Цао-Цар юный, поступил в колледж, опять же, о многом говорит.
Характерно для крестьян.
Причем не какой-то, а королевский. Колледж короля Сесавата. Он поступил туда, в Пномпене, учился, и потом по королевской стипендии уехал учиться в Парижский университет во Францию.
Как положено крестьянам.
Как обычно крестьяне все и делают. Строго говоря, конечно, там были. Люди из простых. Хун Ним, например, он, да, он не был из вот такой золотой молодежи. Угу. Просто очень сильно учился и выбился, что называется. Ну, благо, Камбоджа все-таки имела тот плюс от колониальных властей, что там просто было на месте, куда поступить, если ты в самом деле очень сильно хотел. То есть такие возможности были. То есть были колледжи, школы, да, можно было, опять же, если вдруг так получится, то можно было из себя Ломоносова сделать Михаила Васильевича. У некоторых получалось. Так вот, в 1949 году он поступает на факультет очень престижный и очень сложный радиоэлектроники. Где изучает ту самую радиоэлектронику, а заодно, где он сошелся. Причем забегая вперед, скажу не просто так, со своими будущими друзьями и соратниками Йенгом Сари, Кео Самфаном, точнее, Самфаном, правильно говорить, Самфан – это очень сильно русифицированное произношение, он Самфан, вот так вот, Сон Сэмом, вот, в общем, все, наверное, хорошо известные тебе фамилии и имена, люди, которые жили в 70-е, 80-е годы, все их слышали очень часто и постоянно. Потом они пропали куда-то на некоторое время из радио и газет. Да, опять же, с Хуюном и с Хунсеном. Вот со всеми ими он познакомился, они организовали...
С Хуюном хорошо звучит.
Хуюн, да. Вот я понимаю, что все эти азиатские имена, они смешные, да. Но Хуюн – это был блестящий студент, очень много, скажем так, сделавший, пока писал свою диссертацию по экономике Юго-Восточной Азии. Серьезный был, повторяюсь, теоретик. То есть... Он именно что теоретик. Повторяю, это вот начальное движение студенческое было у него очень хорошее, учился хорошо, был интеллектуал, они все были хорошо знакомы, самое главное, со всей левой публикой Франции. То есть, Цао-Цар хорошо знал Жан-Поля Сартра, например. Вот кто из вас хорошо знал Жан-Поля Сартра? А вот у Цао-Цара была такая возможность.
Многие даже фамилию такой не знают. Уже, по-моему.
Да. А я зато трогал мужика, который трогал Жака Дериду.
Однако.
Вот так мой коллега страйкбольный приходит однажды.
2 года его трахаю и не знал, что он профессор.
Да. Пришел однажды в начале 90-х на вписку одну в Питере, а там такая богемная прям вписка очень сильная, мой товарищ страйкбольный, да, вот смотрит, а там что-то какой-то угарный был прям праздник, судя по всему, и там тут, значит, кто-то валяется, тут наблёв, ну, как положено.
Да, да.
И какой-то очень благообразный седой дяденька в очках, это самое все швабры трёт. Человек образованный, очень сильно посмотрел на него, говорит, Дорида, то нахер быть не может. Оказалось, Дорида.
Лучше мой Дорида.
Дориди. Да, так вот. Все они организовали марксистский кружок в этой связи. Изучать «Капитал» Маркса, диалектику Гегеля и все, что положено. С полное собрание сочинений Ленина и еще кое-что заодно, понимаете? Потому что, когда говорят, что вот он марксист, нужно понимать, что все это было не просто так. Это Франция. Люди из коммунистической партии, точнее, французской коммунистической партии ФКП, с которыми он общался, это была точно такая же в основном золотая молодежь, какой он являлся сам.
Ага.
То есть, с другими он познакомиться просто очень мало шансов имел. Опять же, это Парижский университет, Сорбонна. То есть, кто там учится? А особенно в то время,
кто может.
Кто учился. Тот,
у кого
кто
есть деньги.
Может. Именно так. И как бы мы их сейчас назвали, они были фрейдо-марксисты, потому что кроме Маркса с Лениным там изучали все подряд. И, собственно говоря, Сартра. И ту самую Дериду, естественно, ну, Дерида еще молодой был, ничего хорошего написать еще не мог, но тем не менее. То есть изучали в первую очередь философию постмодерна, которую накладывали на марксистское учение, как умели. Это на самом деле, конечно, были не марксисты, а то, что у нас сейчас называется емким словом евролевые.
Угу.
То есть то, что они назывались марксистами и коммунистами, это не значит ровным счетом ничего. Я это могу ответственно заявлять просто почему? Потому что я читал работы самого Салуцара. Они есть на английский язык, переведены по-французски, мне очень лень читать. Он по-французски писал в то время, естественно. Очень это у меня тут много времени занимает. А на английский они переведены, многие из них. Я их читал. Ну, то есть, чтобы вы понимали, сейчас я о его не исчезнувших с годами этих самых идеологических воззрениях расскажу, потому что он прямо писал, что его идеалами революционеров, то есть люди, на которых он ориентируется, и чьими, самое главное, чьими работами он пользуется, это Карл Маркс, Владимир Ильич Ленин, ну, то есть, как бы, да, это с нашего фланга, все понятно. Вот дальше, внимание, Робеспьер и Сунь Ицен.
Казалось бы, какая связь?
Ну, и те, и те революционеры.
Да.
Базару ноль. Но Робеспьер – это деятель французской буржуазной революции. А Сунь Ятсен – это основатель Гоминьдана – националистической буржуазной партии Китая. То есть, националист – сторонник свободного рынка.
Угу.
Как вы это в одной голове умудряетесь совмещать?
Ну, зная наших соотечественников, легко.
Нет, ну это.
Именно это и живет в голове.
Это-то понятно. Просто когда говорят, что Пол Пот был убежденный коммунист, вот я говорю, как может быть коммунист, который выстраивает свою экономическую политику одновременно на Ленине и Сунь Ятсене? Это значит, что, ну, наверное, не совсем коммунист. Я бы сказал.
Не совсем не коммунист.
Я бы сказал так: это левый, безусловно, левый.
Да.
Но это скорее меньшевик.
Во всех смыслах.
Да, вот это вот оно, оно ближе к этому. Если мы говорим уже в терминологии РСДРП, вот, пожалуйста, это кто-то из этих. А потом он, конечно, от меньшевиков это очень недалеко, перекочевал к эсерам. Очень сильно перекочевал к эсерам. То есть, вот такой вот был человек. Да. Очень, опять же, важно. Хео Самхан и Ху Юн. Это вот два видных экономиста, которые разработали вообще мощнейшую теоретическую базу под трансформацией Камбоджи в будущем в социалистическое государство, что они потом со всем жаром и принялись выполнять. То есть, идея была, оно вот как, сначала оно все правильно, то есть, констатация великолепная у одного и другого, работы очень хорошие у обоих, их эти вот ранние. То есть, они что? Они описывали строй Камбоджи, что в ней прям есть, то есть, конкретно с чем работать-то придется. И на самом деле такого толкового анализа найти очень тяжело. Оба, ну, просто они там жили.
Знали изнутри.
Все было знакомо. Поэтому там глупостей просто ну, нету. Они все видели. С Камбоджей было сложно, прямо скажем. Опять же, посмотрите наш первый, отставить первый, третий, наверное, ролик, да, про формирование национального освободительного движения в Индокитае. В Камбодже было тяжело, потому что это аграрная страна. Она не просто аграрная, это ладно бы. Много было аграрных стран, вот такая была Российская империя, тоже аграрная. Ну, в смысле размеров и климата она очень сильно другая, а кое в чем похожа в самом деле на Камбоджу. Но это была аграрная страна с успешно проведенной Столыпинской реформой, которую французы осуществили вооруженной силой фактически. То есть они, конечно, не до конца, но вполне успешно разложили сельскую общину.
То есть в чем выражалось в целом?
Ну, то есть то, что там есть, раньше была обычная сельская община, как у нас на Руси, то же самое.
Да.
То есть все живут общиной и обрабатывают рисовое поле. То есть, условно говоря, колхозом. Ну, это, конечно, не так, не колхоз это никакой, потому что у всех владение коллективное, не труд. Труд как раз строго индивидуальный. Эта тема общины отличается от колхоза. Вот в колхозе у тебя одно поле на всех, и вы все вместе обрабатываете. А в общине у вас у каждой семьи отдельная делянка. И вы там, как по карусели, по этим делянкам переходите, чтобы никому обидно не было. Это упадочная штука, совершенно упадочная, которая просуществовала несколько тысяч лет. Вот ее у нас в колхозы переделали. Там это, конечно, само не смогло получиться. А потом туда вторгается капиталистический субстрат, привнесенный на канонерках и броненосцах и штыках. И что, эти же люди, они тебе ничего не заплатят. Потому что у них все есть. Зачем вам что-то покупать? Им ничего не нужно. Значит, нужно запретить эту общину так или иначе, расселить и внести туда деньги, обычные живые деньги, за что ты будешь постоянно расплачиваться или что-то покупать. Как только появляются деньги, тебе нужно постоянно продавать свой этот самый рис, а также креветок и все остальное. И начинает работать закон стоимости, который порождает капиталистические отношения. И у вас просто кто-то разоряется неизбежно. Точнее, не кто-то, а все. А кто-то, именно что кто-то, получается богатый. И вот получается, например, папа Салоцара.
Ну, то есть, если при нормальном развитии, при нормальном капитализм он образуется сам, да?
Да.
То тут приехали люди из Европы и
наладили все.
Да, и в светлое будущее, схватив пассатижами за яйца, всех затащили, да.
Так точно. Мы об этом же, опять же, говорили.
Это как раз вот это хотел сделать гражданин Столыпин.
Ну, он сделал. Он и сделал. Точно так же. Только у него не получилось ничего, потому что, в отличие от Камбоджи, у нас нет, например, водохранилища 7 риап, где ты 4 урожая в год собираешь. И там толщина иловых отложений от 2 до 4 метров наносится каждый год. То есть им там даже удобрения используют. До сих пор не надо, они их и не используют, потому что нафига.
Отлично. Благодатный край.
Вот. А у нас так не получится. Поэтому, как только вот ты общину уничтожишь, у вас просто все умрут. Поэтому у нас община не уничтожилась. Вот никак. Потому что капитализм ваш, или мы все, и мы все умрем, или будет дальше община.
Да,
вот.
То есть Столыпин хотел капитализм, а они жить хотели.
Да. А тут, понимаешь, можно и при капитализме жить, пожалуйста, просто хуже.
Угу.
Почему нет? И получилось общину очень сильно разложить. То есть появился кулак в общине. То есть вот папа Полпот – это один из типичных кулаков и так далее. То есть появились приличные люди богатые, то есть община стала хереть. И до 30% там просто была конкретно беднота, которую вынуждены были только потратить. То есть очень много. Это во-первых. То есть вот такой был базис. При этом там, конечно, были города, ну, естественно, как иначе. Были города, которые были очень богатые. Когда говорят вот про тот самый ненавязчивый, изящный диктат французского колониализма, все бывают в городах, типа Пномпеня, а там в то время такая благодать была, аж словами не описать, потому что называли азиатской Швейцарией и Камбоджу. Так там благолепно. Климат замечательный, города очень красивые в центре, конечно, там, где французские здания стоят. Там тебе тут хруст французской булки, тут хруст еще какой-нибудь булки. Люди все красиво одеты, приличные, богатые. Их там 5%. Но эти города колониальные, они всасывали деньги как пылесос. И разница между городом и деревней была настолько чудовищная, что нам в Российской империи перед революцией даже не снилось. То есть у нас там крестьянин был, да, бедный, да, жил очень плохо, но да, разница была очень большая. Но вот тут это нужно сразу раз в 10 увеличить. Потому что в городе там натурально вот Швейцария.
Да.
А на селе там вот оно, вот оно. То есть, люди, которые вообще-то живут на территории, где невозможен голод по природным основаниям, там люди голодают, потому что у них просто забирают все. При этом в городе образованные пацаны, деньги, все есть. И село, естественно, город по этой причине люто ненавидит. Это первая причина. А вторая причина и третий момент, о котором мы должны порассуждать, говоря о Камбодже, на основании, например, вот анализа, который Хео Самхан делал и Ху Юн. Город не камбоджийский. Угу. Ладно, бог с ним, там французы. Ну, допустим, сейчас французы вот-вот поставят на лыжи. Они там останутся в виде сначала некоего, ну, условно говоря, некой крыши, потом совсем исчезнут. Но мы не об этом сейчас. Мы о том, что там в основном китайцы и вьетнамцы в городах.
И все друг друга любят.
Да. Ну, китайцы с вьетнамцами в городах друг друга в самом деле любили, потому что им делить. А они там деньги зарабатывали. Вот. То есть, образованные парни – это китайцы, считай. Они же банковский финансовый сектор, как правило, крышуют. А всякую промышленность и прочее – вьетнамцы. То есть, это не кхмеры.
Ну и тут бы для понимания, что у них, например, языки абсолютно разные.
Конечно. Кхмеры – это монхмерская группа языков, она другая.
Это не мы и поляки, не мы и украинцы. Нет,
это мы и немцы, допустим.
Да, да.
То есть языки, да, но они как-то родственные, ну как-то. Но они именно что вот как мы с немцами, у нас тоже родственные языки, мы все из индоевропейской семьи языков происходим. Точно так же и там. Они родственники, но очень сильно дальние.
Угу.
Вот. И что важно, они имеют адскую, просто адскую совместную историю, потому что вьетнамцы дрались с камбоджийцами, с кхмерами так, что вообще даже словами не описать. И все вместе не любили китайцев.
Против них дружили.
Да, дружили против них. И прямо в середину вот всего этого национального неприятия туда были погружены еще племена тянов, которые наследники велик... Тям. У нас оно или Тям произносит, или Тям. Я обычно Тям говорю. Племена тямов находились на территории древнейшего государства Тямпа, которая сражалась и с великой, даже еще даже не Камбоджадешей, с государством Фунань, потом с государством Ченла, это то, из чего потом Камбоджа получилась, потом, собственно, с империей Камбоджадеша, с Вьетнамом, потрясающая на самом деле страна, если туда просто заехать посмотреть, что там они понастроили в свое время. Ну вот, в конце концов, с одной стороны вьетнамцы, а с другой стороны камбоджийцы, ха! Того. Да, кстати, монголы там бывали тоже.
Угу.
Эти парни, по-моему, везде бывали.
Везде побывали. Да.
В Африке вот только не доехали, а так везде побывали. Да. Это все сразу выразилось в том, что в 15 веке тямы принимают ислам.
Фу.
И вот туда еще, между прочим, накладывается и религиозная неприязнь, потому что все вокруг буддисты. А тямы, ко всему прочему, поделены на равнинных и горных тямов, потому что горные тямы – шаманисты-буддисты, низинные – это мусульмане суннитского толка, но очень странные, потому что они, ко всему прочему, еще и брахманизм исповедуют.
Молодцы. Вот это замес, да.
Ну, у них в Азии, вот настолько азиатской Азии, ислам очень странный, прямо скажем. Там в Индии какой ислам, это же просто караул. Ну, и тут тоже не отстают. То есть, вот посмотрите, чем это Камбоджа была. Это был просто кипящий котел. Даже не котел кипящий, это была просто пороховая бочка, куда уже вот Бекфорда в штур уже воткнули, и он уже почти догорел. Потому что, ну, это было место, которое должно было обернуться огромными проблемами. Что вот эти вот парни, о которых я говорю, они вполне рельефно и выпукло повествовали.
Угу.
Что нужно все менять, понимали все. Причем, когда я говорю все, я вообще никак ни разу не преувеличиваю, потому что, вот, пожалуйста, в 1941 году король Сесават перестал быть королем, ну, там все помним японская интервенция и все такое, потом там в 1944-1945 году переворот был, и королем стал принц народом Сианук, потому что у Сесавата не было детей мужского пола, была дочка законная, которая стала мамой народом Сианука. И он таким образом, с согласия японцев, был выбран королем. Он, кстати, народом Сианук вообще, он 1922 года рождения, а умер в 2004.
Крепок был старик.
Да.
То есть камбоджийский Розенбаум.
Он там прям вообще... Он успел королем побыть 3 раза вообще.
Я помню, там все время какие-то переговоры с ним велись. Он туда приехал, сюда уехал.
Слушай, Сталина знал, Брежнева знал, Хрущева знал, всех знал. И более того, даже он уже жил при Путине.
И этот зацепил, да.
Да, так вот, Нарадом Сианук. Это ж король. Наследный принц, супераристократ, там, с какими-то там тысячелетними корнями. Если почитать, что он писал, причем еще до того, как он подружился с Брежневым и со всеми остальными, то есть, когда это стало мейнстримом и стало просто полезно дружить с Советским Союзом, представляете, было такое время, когда с нами было очень полезно дружить. Он тоже много писал, опять же, у него было много времени. И он прямо называл себя социалистом. То есть король там был социалист. Правда, социалист, как мы только что видели, там они бывают немного странные, потому что он был не просто социалист, а буддийский социалист. Вот. То есть, ну, понимаете, нельзя просто так взять и сказать, что я коммунист. Нужно обязательно улучшить. Потому что, ну, что эти Маркс с Лениным могли написать хорошего? Вот мы можем. Поэтому,
тем смотри, более про нас.
Да, вот буддийский будет у нас, пожалуйста, будет буддийский социализм. То есть, и вот во Франции в это время парни понимали, что нужно все менять. Да, конечно, они все вступили во французскую коммунистическую партию, в ФКП. То есть, Саллуцар, и Йенг Сари, и Кео Самхан, и Ху Юн, вот все они были членами французской коммунистической партии. Вот, посмотрите, и принц сам говорит, что я социалист, нужно все менять. Причем, если вы почитать, очень похоже, что Зюганов у нас сейчас пишет. Тот тоже говорит, что нужно, значит, коммунизм с православным лицом на основании православия, самодержавия, народности. То же самое писал Нарадом Сианук. Причем, повторяюсь, до того, как это было мейнстримом. То есть, он искренне так думал, что нужно все менять на социалистических каких-то рельсах. Тут, конечно, дальше, вот дальше, когда я говорю, что вот они все описали правильно проблемы свои, то есть это наследство колониализма, чудовищное расслоение между городом и деревней, чудовищное расслоение в деревне, очень сложный национальный вопрос. Это все описано было верно, и никто лучше этого сделать не сможет. С большой статистикой хорошо, они знали, как это устроено. Но дальше идут рекомендации по переустройству. И вот Хео Самфан и Ху Юн, вот они написали там такого. Ну, во-первых, все это должно быть организовано на главенстве крестьян. Потому что самое главное, что все эти городские люди, опять же, они это знали, разложившиеся полностью, они утопают в роскоши, им доверять нельзя. Поэтому нужно всем зажить как крестьяне. Потому что вот в крестьянской общине мы найдем идеал устройства общества. Только крестьянин может жить правильно.
Вернуться к корням. К корням,
да. Это же, опять же, ты чувствуешь, это же у нас, мы тоже в России такое читали,
вот у народников, у нас такой есть,
а теперь это известный народник Стирлигов, да. Нужно вернуться к корням, и так как крестьянская община, она по определению коммунистична, это же коммунист-община, то если мы возьмем ее в качестве и экономического, и идеологического базиса, у нас коммунизм как бы сам собой получится. Только тут нужно что сделать? Дальше идут советы космического масштаба, просто... Значит, нужно, чтобы город просто не существовал, и все уехали в деревню. Ну, потому что в городе промышленность, а нафиг нужна промышленность?
Она все губит.
Она промышленность капиталистическая, а крестьяне коммунистические. Поэтому, когда мы все будем как крестьяне, промышленность не нужна. Вот мы заживем, вырастим рис, нарубим ценных пород дерева. Самое главное, всех перевоспитаем, как вот как должны быть. Рис, ценных пород дерева, да, у них же там в то время было одно из главных месторождений сапфира в мире. А оно и сейчас нормальное, вообще нормальное. Но тогда оно, по-моему, было самое большое. Это вот нужно у Кости Анисимова спросить, он придет сегодня вечером, поинтересуемся. Он сапфиролог известный. Вот мы это все добудем, продадим куда надо. И потом, когда мы уже будем нормально, у нас будет уже много денег от торговли нашими этими самыми ресурсами, мы заново построим новые правильные города, новую промышленность, и уже будет у нас нормальный коммунизм. Вот как это, вот как вы, вот так. Ну, вы серьезно? Вы же Ленина читали.
Да.
Вы читали Сталина и прямо им восхищались. Это значит построение социализма в отдельно взятой стране. Вот там такого у нас нигде не было. Кто у нас хоть в своем уме говорил, что нужно разрушить все города и уехать в деревню жить? А потом мы все продадим и заживем заново по-новому хорошо.
Бред сумасшедшего.
Однако, то же самое писал Нардом Сианук, только по-другому. Потому что самое главное, это нужно вот организоваться, да, вот так же по-новому, но на буддийских основах. То есть, нужно, чтобы все срочно поверили в Будду. Ну, это очень неправильно так говорить.
Освоили 8 благородных истин.
Освоили, да, 4 благородные истины и 8-стопный путь спасения.
8 лучше.
Ну, да, 8-стопный путь спасения, наизусть Трипитаку, и вот это все, пожалуйста. Вперед. Так как в буддизме все, что там сказано, оно все социалистическое до предела. Если вот так дословно говорить, то как только мы станем буддистами, мы сразу станем социалистами. Ну, очевидно же, что невозможно быть настоящим верующим буддистом и не быть при этом социалистом. Потому что там все, что там сказано, сказано против всех этих ваших капиталистических штук. Вообще, как вы умудряетесь быть одновременно буддистами и капиталистами? А я для себя еще и отмечу и православными капиталистами. Да. Как это да. у вас выходит? То есть тоже молодец со всех сторон. Это вот, вот эти со своей стороны, с левой стороны, они устроили некий теоретический ад со стороны материализма, друзья Салота Сара, а Нардом Сианук и его друзья устроили такой же теоретический ад со стороны идеализма. То есть, мы отлично понимаем, что и материалистическая концепция может привести в абсолютно неправильную сторону. То есть, вот, вот видно, да, что люди, нахватавшиеся чего-то откуда-то, не поняв этого ничего, они, однако, породили некую идею внутри себя. И что характерно, за эту идею принялись по-настоящему бороться. Потому что вот, значит, 49-й, 52-й год. 52-й год. Уже будучи видным коммунистом, и я бы не повторил слово коммунистическим публицистом, это я все беру сейчас в кавычки, но тем не менее, чтобы нам было смешно, Салот Саар начинает участвовать, во-первых, в антифранцузских демонстрациях во Франции.
Молодец.
А во-вторых, писать пасквили против королевской власти в Камбодже. После чего Нардом Сианук так охренел, что отозвал им всем стипендии. И они были вынуждены ехать домой.
Тяжело, да.
Ну, доучился бы сначала, а потом бы выступал. Ё-моё.
Ну, я чувствую, этим он их выбесил так.
Да, конечно, конечно. И выбесил, и не только. Но тут... Они, значит, все приехали во Францию. А там же у нас было другое течение, которое все почему-то соотносят, как вот, ну, не все, конечно, очень часто, это ошибка большая, соотносят с красными кхмерами. А именно кхмер и сарак. Это переводится как свободный кхмер. Это не красные кхмеры. Да, кхмеры сарак и красные кхмеры, они вместе выступали одно время одним фронтом, но это не одно и то же совсем. Что такое красные кхмеры, я сейчас скажу. Так вот, красные кхмеры – это... Ой, кхмеры сарак, прошу прощения, это типа индокитайского гоминьдана. А конкретно камбоджийского. Это националистическая, в первую очередь. Даже это не партия. Это несколько партий строго националистического основания. Они не... Да, опять же, левые. Да, за национальное освобождение, но они не социалисты никакие. Дальше красные кхмеры. Красные кхмеры, опять же, партии красных кхмеров. Нет такой партии красных кхмеров. Есть течение, внимание, течение, которое называлось красные кхмеры, причем вообще-то сначала их врагами, их Нардом Сианук так прописал, как красных кхмеров. А там внутри кого там только нет. Там и остатки разделенной коммунистической партии Индокитая, а именно коммунистическая народно-трудовая партия Камбоджи изначально. Потом Народная партия Камбоджи, только потом Коммунистическая партия Камбоджи. Там было очень много разных людей. Там же партия Народ Кео Самфана. Он ее основал, собственно говоря. Не было монолита там. Более того, там в каждой отдельной партии была масса разных течений. Ну, это ладно, все-таки одна партия. Но там несколько партий. И примкнувшие к ним люди. Самые разные люди. Поэтому красные кхмеры – это никакая не партия. Кхмеры сарак – это никакая не партия. Кхмеры сарак, они отличались ровно одним. Они очень активно боролись против французского господства. То есть, они были вынуждены уйти просто в партизаны. И партизанили. Оказавшись дома, Салот Саар вдруг понял, что его король больше не любит.
Ну, как вышло.
Да. И вместе с некоторыми своими товарищами он уехал в джунгли. Как раз кхмер и сарак, где воевал у партизан. И там как раз... Насмотрелся на всякое. 55-м году он только вышел вообще из подполья, получается. Он там 3 года просидел в джунглях. Почему? Потому что в это время начинаются условно-свободные выборы, угу. Начинается некая политическая жизнь, нужно показать всем плюрализм. Некоторые партии легализуются вполне. И, например, Хео Самфан даже работал вообще-то в правительстве некоторое время. То есть вполне себе легализовался. Пол Пот нет. В 1963 году он стал первым секретарем коммунистической партии. Ну, я ее для простоты называю коммунистической партией Камбоджи, Кампучии. На самом деле в это время она так не называлась. Ну, опять же, для простоты. Я сейчас просто не буду все ее эти самые итерации обозначать. Это будет слишком сложно, на мой взгляд, не нужно. В 1963 году он делается первым секретарем партии. Заметьте, не генеральным, первым. До этого он был секретарем председателя партии Тосуна, он погиб при непонятных обстоятельствах. Все говорят, что его убил Пол Пот. Пол Пот говорит, что ничего подобного, его американцы застрелили. Ну, точнее, не американцы, а ставленники американцев.
Концов нет.
Вот, концов не понять. Однако вот был начальник, а вот стал, пожалуйста, вместо него, его секретарь начальником. Он опять вынужден уйти на нелегальное положение, потому что коммунистическую партию запрещают. При этом он в 1965 году, это все было прекрасно в это время, потому что, с одной стороны, коммунистическая партия вроде как все друзья, с другой стороны, в Кампучии она карликовая, там в это время было 1300-1500 человек вообще участников на 7-миллионное население. То есть вообще ни о чем, просто ни о чем. При том, что рядом есть Вьетнам. Угу. Мы только что 9 роликов подряд говорили, что там происходило и какие там были движения вообще задействованы. Поэтому, конечно, международное коммунистическое сообщество во главе с Москвой и Пекином благосклонно смотрело на вьетнамцев, которые могли конкретную международную пользу принести. А когда Сало Цар пришел в посольство поговорить, так сказать, как видный представитель коммунистического движения с нашим послом, так посол его просто не принял. Ему третьего посла отправили, который просто его это тоже отправил. Ну, то есть, какие деньги? Он денег просил, естественно, денег и оружие. И он был расценен как какая-то очень подозрительная попрошайка и выскочка. Собственно, вы кто? Зачем? Нет. И, надо сказать, обиду он затаил до конца жизни. Сало Цар очень это запомнил сильно. Что его так отшили.
Злопамятный, как хорек был.
Не, ну а что? Что? При этом во главе сидит Народом Сианук. Народом Сианук как раз объявил себя социалистом. И Брежнев стал с ним дружить.
Ну, потому что. Мне немедленно вспомнился персонаж, о котором мы скоро поговорим, Арата Красивый, который просил боевых лазерей, вертолетов и еще чего-то.
Да.
Очень похож.
Да. Ну, понятно, что раз с СССР дружить не получается, он стал дружить с Пекином. Он посещает Пекин. В 1965 году год там почти провел, как раз в это время начинается культурная революция. Ему очень понравилось. Вот так он считал надо. Кстати, очень большое впечатление на него произвела работа в стройотряде в Югославии. Ездил он в стройотряд в Югославию к Иосифу Брозу Тита. Как раз он вдруг вспомнил, что Броз Тит – это был тот самый человек, который рассорился со Сталином СССР и принялся строить социализм самостоятельно. И вроде как преуспел. Угу. И поэтому и мы сможем.
Угу. Он, кстати, у нас в Выборге в замке сидел. Ты в курсе?
Да. Конечно. Мне даже показывали, где.
Камера.
Я, кстати, ночевал в той камере, где на пересылке были декабристы. Как-то раз. Очень страшно. Я, правда, пьян был.
Не помню. Не помню, да.
Так вот. Вот опыт у него стройотряда. Кстати, даже Пол Пот в стройотряд не гнушался съездить. А вы что? Так вот. Построение отдельно взятого социализма в небольшой Югославии.
В отдельно взятого за жопу.
Да. И, посмотрите, методы культурной революции. Он был прям очарован всем этим делом. Он очень понравилось, как Мао действует.
Надо бы это отдельно тоже обсудить. Культурная революция все-таки такой феномен.
Ну, надо бы, надо, да, да. И вот с тех пор, пожалуй, он стал теснейшим образом связан с тем, как к нему относятся в КНР. Собственно, пока КНР к нему относился хорошо, у него тоже в общем и целом было все хорошо. Сразу скажу, что начало падения Пол Пота – это смерть Мао. Когда банду четырех удалили от власти, культурную революцию свернули и перестали помогать Пол Поту. У него сразу все пошло плохо. Забегая вперед, прямо скажу.
Ну, без денег, да, не заживешься.
Да, в 67-м году он возвращается в Камбоджу, и в провинции Батамбанг и провинции Сомлот вспыхивает очень мощное восстание как раз сторонников Салоцара Полпота. Он в того времени уже назывался Полпотом. Батамбанг, напомню, это как раз спорная с Таиландом провинция, которую японцы отдали королевству Сиам во время оккупации.
Заложили атомную бомбу.
Да, да. Ее потом в 49-м году передали обратно. Она получила временно, как это называется, автономию. Вот. Хотел сказать суверенитет. Нет, неправильное слово. Автономию. Вот начинается восстание. Восстание серьезное. И, конечно, им должны были помогать вьетнамцы. Но вьетнамцы... Вот я сейчас недаром сказал, что это еще одна страна конфликта всего этого. Вьетнамцы, как мы помним, активно пользовались Камбоджей как... той точкой, через которую проходила часть тропы Хошимина, через Лаос, через Камбоджу. Им это разрешало делать напрямую на родном Сианг. Он их просто не трогал вообще. Хотя как бы он их трогал, у него армия такая была, ну, что она есть, что ее в общем нет.
Ну, типа, не смотрел
в ту сторону. Он, да, он не смотрел в ту сторону, и, пожалуйста, да. Занимайтесь. Почему? Потому что в это время, я недаром сказал, что он подружился с Брежневым, и был видный друг Советского Союза. А если он будет, например, вдруг что-нибудь делать против наших друзей-вьетнамцев, так ему сразу перестанут помогать.
Да.
Поэтому он вот лавировал таким образом аккуратненько. И вот, пожалуйста, вспыхивает в Камбодже анти-сиануковское восстание и требует помощи у Ханоя. А Сианук помогает Ханою против американцев, с которыми у них там страшная война идет. И вот-вот будет 68-й год наступление в праздник Тет. Понятно, в Ханое сказать, что вы делаете? Зачем вы это делаете? Вы нам очень сильно мешаете. И опять же, сразу красные кхмеры, вот на этот раз как монолитное течение, ну почти монолитное, оно стало антивьетнамским, потому что вьетнамцы предали.
Они их очень сильно не любят. Я тебе рассказывал, да. Наверное, раз 10, да, на вопрос камбоджийскому экскурсоводу, а как вот у вас с Вьетнамом, они же вас вроде от Пол Пота там спасли, его аж перекосило, а вот у вас, вы знаете, что у вас была Великая Отечественная война? Спросил меня камбоджийский экскурсовод, по-русски, естественно, я сказал, ну, в общем, да, слышал. Ну, так вот, для нас вьетнамцы – это как немцы для вас. Я был очень сильно удивлен, как интересно вообще запутано.
Так оно же, понимаешь, у нас с немцами до 41-го года отношения-то были нормальные. Ну, мы, конечно, лупили друг друга иногда. То Фридриха Великого отлупим, то еще что-нибудь такое. То они с Наполеоном припрутся, отлупленные уже Наполеоном. Потом мы вместе подружимся и отлупим Наполеона, например. До 41-го года даже не было с немцами ничего ужасного. Была нормальная цивилизованная жизнь.
Да.
Вот. А тут же, понимаешь, в чем дело? Вьетнамцы лупили камбоджийцев. Ну, века с 5-го нашей эры приблизительно. То есть это настолько давно. Что оно
тысячу лет.
Не скажу, что не скажу, что на генном уровне, но как-то, короче говоря, что такое вьетнамцы, камбоджийцы очень давно знают. И они там уже не сильно разбираются, это хороший вьетнамец или плохой вьетнамец, он просто вьетнамец. Он опасен на всякий случай. Ну и, пожалуйста, только что была великолепная идея. Это Союз Советских Республик Индокитая. Вот у них была единая партия коммунистическая, которую чисто по рабочим моментам расформировали на три – вьетнамскую, лаосскую и камбоджийскую. Ну, добавлю от себя еще четвертый, о котором сейчас что-то как-то мало говорят. Четвертое было отделение – таиландское, очень даже. И она прожила до 93-го года, прошу прощения, когда ее запретили. Так вот, ну неважно, ну, запретили-то ее раньше, я имею в виду, когда она ну, по факту прекратила свое существование как какая-то монолитная, явленная вовне сила. Кстати, я уверен, что они никуда не делись. Почти наверняка. Кстати, одним из генеральных секретарей, точнее, не генеральных, а первых секретарей Коммунистической партии Таиланда, был папа предыдущего премьер-министра и нынешнего тайного советника короля.
Как все крепко завязано.
Вот. Я просто это Бангкок пост читал, газетку открываю, думал, а где-то это имя-то, фамилия-то знакомая какая-то. Ах, так это же вот кто такой. Полез проверять, и правда. Вот распустили партию. Опять же, чтобы так как у нас закончилась, условно говоря, на юридическом уровне национальная освободительная борьба, и все страны стали независимы. Каждая должна своя коммунистическая партия. Uh-huh. И их поделили. Но они же были знакомы хорошо и общались. И вроде бы как бы эти национальные противоречия стали сглаживаться, по крайней мере, на уровне личных контактов среди коммунистов. Uh-huh. Ну, видишь, разделились, и они как-то обратно разгладились. И опять же, смотрите, сейчас у Вьетнама какие-то свои дела. Они воюют с американцами и с Южным Вьетнамом за объединение Северного и Южного Вьетнама. Им вдруг начинают мешать эти самые какие-то камбоджийские. Причем там, опять же, какие там коммунисты, если бы там были коммунисты, а там же каждая тварь по паре, тут какие-то гоминдановцы сидят. Тут сидят, ну, окей, допустим, люди, которые называют себя коммунистами. Опять же, если их уставные документы почитать, любой толковый вьетнамец, например, Хашибин, который был очень сильно в теме нашей теории, он сказал, вы не коммунисты, вы какие-то дебилы просто, вот, откровенно говоря. Тут же откровенные националисты. И вот, пожалуйста, в Кхмер и Сарак вот в это время кто там воевал? Вот вы помните фильм «Апокалипс Нау»? Я уверен, все. Вот я об этом говорил. Там воевали такие прекрасные люди, как сбежавшие, не попавшие в плен из французского иностранного региона эсэсовцы. Они прям воевали за коммунистов в это время, за камбоджийских.
Оттазы.
И там воевали так называемые новые китайцы. Это попавшие в плен японские солдаты.
Почему?
Или сбежавшие. А они сказали, что вы предали Японию. Ну, вы же там это капитулировали в 45-м. Вы предали императора, мы больше не японцы. Если такие японцы вы, то мы не японцы. Мы новые китайцы. Вот так вот. И вот там конкретно наследники японской военщины, они там тоже воевали. И вот, пожалуйста, вся эта публика обращается к Ханою с вопросом. Деньги, оружие, вторжение. Они говорят, ну, вы с ума сошли.
Где все это?
Где все это? Почему? Мы не будем вторгаться, у нас американцы есть, а народом Сянук нам помогает. Момент политический такой. Поэтому на вьетнамцев камбоджийское вот это вот движение очень сильно обиделось, и в этом отношении и кхмеры Сарак, и красные кхмеры были солидарны. Они вместе стали любить вьетнамцев за предательство. А Народом Сианук был в панике, откровенно говоря. Почему? Потому что он сидел на двух стульях. На американском стуле, потому что он же дружил с американцами, чтобы они ни в коем случае не помогали всем этим повстанцам. Как американцы умеют помогать любым повстанцам, он прекрасно знал, и ни для кого это вообще не секрет. А у него прямо восстание в двух провинциях. Значит, нужно некий реверанс Америке делать. А при этом он помогает прямо врагам американцев. А он не может не помогать, потому что Брежнев. И вот, чтобы как-то это все утрясти, Народом Сианук уезжает в 70-м году в СССР.
С криками «Ой, все!».
Нет, он все потом стал кричать. И стал он кричать почему? Потому что в это время американцы утомились и организовали в Камбодже государственный переворот во главе с генералом и премьер-министром Сиануковского правительства Лон Нолом. Уверен, что вы эту фамилию
режим Лон Нола, да.
Знаете. Вот Лон Нол в 70-м году, пока Сианук был в отлучке в Москве, на американских штыках 30-тысячный американский корпус, ну, американский и южно-вьетнамский корпус, он приходит к власти. А Народом Сианук тут же потребовал от Москвы, чтобы сместили Лон Нола и помогли ему всячески, после чего Брежнев его просто это попросил Громыко, чтобы он его отправил в Пекин.
Туда я не говорю.
Ну или куда-нибудь еще, в общем, уезжайте отсюда. Его прям посадили на самолет и отправили. Вот где Народом Сианук, внимание, возглавляет фронт национального освобождения.
О, замет.
А фронт национального освобождения – это как раз была та самая организация, которая была за освобождение Южного Вьетнама против американцев. То есть, вообще, конец. Да. Ну, как мы понимаем, Лон Нол – это был примерно, вот как его вьетнамские коллеги, которому только что буквально закончили разговаривать, он достал всех так, Потому что занялся он ровно одним. Все правительство Лоннола принялось заниматься вывозом сырья и коррупцией. Вот ничем больше. Вывоз сырья и коррупция. То есть просто набить карманы как можно быстрее.
Схемы понятны.
Потому что задача стать миллионером. Как стать миллионером? Такая игра у них была. Вот так. И, естественно, жутчайшими политическими репрессиями. Просто жутчайшими. Потому что подозрение в принадлежности к Кхмер и Сарак, или, не дай бог, тем более к коммунистам, там неважно, правильным, неправильным, это означало в лучшем случае помещение в концлагерь, где все-таки можно было еще выжить.
Угу.
Или прям там сразу расстреливали, ничего не говоря. Начались просто чистки, откровенно говоря. Чистки, которые, кстати говоря, да, вот откровенно говоря, кстати говоря, что-то я русский язык стал забывать. Ну, неважно. Это был повод для того, чтобы потом на эти чистки наступила жесточайшая реакция с другой стороны. Поэтому, когда мы говорим о репрессиях Салуцара, Полпота, мы не должны забывать, что были репрессии Лоннола до того. И они были в смысле, я не говорю в смысле размаха, но в смысле ожесточенности ничуть не меньше. А возможно, даже и больше. Сейчас трудно это сказать, почему? Потому что мы цифрами не владеем. Потому что Лоннол, как положено кровавой американской собаке, естественно, расстрелянных, убитых, утопленных, замученных, не учитывал. Нафиг это надо? Ну, откровенно.
Не было ничего. Да.
Это же не через суд делается, правильно? Это коммунист, вон отвели его вас вон туда, и там шлепнули. И зачем вас записывать для этого? Не надо записывать ничего. А люди-то, они же это, живые, и память у них хорошая. Никто не злопамятный, но все записывают.
Угу.
Вот, вот они там все записали, кого надо. Опять же, в силу того, что страна в основном сельская, всех-всех на деревне всех-всех знают.
Да.
Ну, а города довольно небольшие, там опять же всех-всех знают, потому что, ну, что там, это же не Москва, там 12 миллионов человек. А гораздо меньше, там во всей Камбодже 7 миллионов в это время проживало, повторяюсь. Города крохотные, все всех знают, там прямо сразу видно, это палач. Соответственно, когда придут враги нынешнего режима, ну что сделают с этим человеком? Если он, не конечно, сбежать не успеет.
Да, да, да.
Так вот, генерал Лоннол вот своей этой политикой буквально за год довел людей до того, что до 75-80% Камбоджи стало контролироваться красными кхмерами, просто партизанами. Потому что войска генерала Лоннола воевать не хотели, они хотели только грабить. Как только в них начинали стрелять, они что-то совершенно как-то не рвались они, в общем, в бой. Совсем. Совсем.
Ну, если речь про деньги, то зачем умирать-то?
Конечно, тут же вдруг резко изменилась политика Вьетнама, потому что вьетнамцы просто стали напрямую помогать красным кхмерам, и кхмеры Сараку, да просто почему? Потому что генерал Лоннол приказал перерезать тропу Хошимина. Ну, правда, конечно, ничего у нее не получилось, потому что они там таких звездюлей получили от вьетнамцев, жесточайших. Да, но американцы реагировали ровно одним способом. Если раньше они высылали на территорию, мы об этом опять же говорили, на территорию Камбоджи командос, разных Джонов Рэмбов и прочее, то теперь они просто стали бомбить. И вот с 70-го по 72-й год они вывалили на Камбоджу больше, чем на Германию. Именно одни американцы на одну Германию, вот они на одну Камбоджу вывалили больше. Там за только, получается, год 71-72, даже не год, отставить, января по август, 8 месяцев получается, да? 8 месяцев.
Угу.
243 тысячи тонн бомб было вывалено на Камбоджу. Это, ну, опять же, в пересчете на тротиловый эквивалент.
Да.
И мин, что важно. То есть было массированное минирование. Самое главное, что американцы, натренировавшись на Вьетнаме, точно знали, что партизан без еды не воюет. Значит, нужно сделать так, чтобы невозможно было сеять рис. Значит, нужно засевать рисовые поля минами.
Угу.
Что и стали делать. Ну и, конечно, да, химикатами поливать еще. Вот это важно, нельзя забывать. Химическая война, запрещенная всеми Женевскими конвенциями американцами, велась по полной программе. И вот это был как раз второй пункт, который вообще нельзя забывать, говоря о так называемых и не так называемых, а вполне реальных репрессиях Пол Пота. Вот, пожалуйста. Камбоджа крохотная страна с 7-миллионным населением получила за 8 месяцев 243 с каким-то еще знаком после 1000 тонн бомб.
А что конкретно бомбит? Города, деревни.
Города, деревни, военные, ну, вот военные объекты. Короче говоря, видит партизан, высылают туда бомбардировщики, вертолеты, штурмовики, бомбят, 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 бомбят. Конечно, тропу Хошимина нужно было выбамливать, чем тоже занимались. И концентрации мест войск красных хмеров, партизан. Угу. Потому что без помощи американцев режим Лон-Нола продержался бы месяца 3. Ну, вот не больше. А союзнику нужно еще успеть миллионером стать.
Да.
Между прочим, за 3 месяца можно не успеть. Камбоджа была очень серьезно выбомблена. Она пострадала невероятно от американцев. Собственно, бомбардировки закончились только в 1972 году, когда с Южным Вьетнамом, Северным Вьетнамом был заключен мир, фактически, который в 1973 ратифицировали в январе. И вот только-только после этого вообще там как-то что-то прекратилось. Да, конечно, сразу после этого генералу Лон-Нолу и его друзьям пришлось быстро бежать. И в 257 465 тонн бомб, точно. Так вот.
И куда эта паскуда побежала? В США?
Да, конечно, куда еще.
А сколько народу там американцы убили?
А этого никто не знает. Просто опять же, потому что это невозможно было учесть. Как ты учтешь партизан где-нибудь там? Непонятно. И опять же, это важно. Вот запомните этот вопрос, Дмитрий Юрьевич. Это очень важный вопрос. Мы на него в конце обратим внимание. Ответить, конечно, нет. Ответить мы не сможем. Но внимание обязательно обратим, потому что это важно. Да, так вот. В 1973 году начинается падение карточных домиков, которое к 1975 году, вот буквально за 2 года, привело к тому, что все марионеточные режимы – Сайгон, Пномпень, Вьетнянь – все рухнули сразу. То есть, как только американцы перестали как-то там спасать, рухнуло все сразу. Поэтому мне очень смешно, когда говорят, что что это, он ваш этот самый Вьетнам, вот в 1991 году перестали помогать, и все. Свернул все свои коммунистические проекты. И так он по всему миру. Коммунизм-то не жизнеспособен. Я говорю, так вы посмотрите, пожалуйста, на капитализм, пока есть большой папа.
Жизнеспособный, да.
Который там авианосцами всех утюжит просто. Да, там, да, пожалуйста, да. Все нормально. А как только нет, так они все. 2 года и ничего не осталось. Они все попадали.
Все эти эксперты, которые непрерывно рассказывают, посмотрите на это великолепие. А чего вы на Бангладеш не смотрите, например? Типичная капиталистическая страна. Гондурас, Индия. Чего вы на них-то не смотрите?
Буркина-Фасо.
Да, съездите, посмотрите. Там прекрасно. Не надо мне про Северную Корею рассказывать, которая осколок, так сказать, затонувшего Левиафана, вы на действующую красоту посмотрите. Там же демократия присутствует, свободные выборы из 2 и более кандидатов. От этого вообще везде должно наступать счастье, благорастворение и прочее. Чушь какая.
В общем, 17 апреля 1975 года войска красных хмеров, ну опять же,
хмеруш.
Третий раз повторю, это не какая-то монолитная сила. Угу. Они занимают Пномпень. Все. Угу. Появляется у нас демократическая Камбоджа. И вообще, на какой-то момент, конечно, это было просто вот все вздохнули. То есть прямо в глоток чистого воздуха. То есть коммунисты взяли Пномпень. Угу. Одно не знали, что это не совсем коммунисты. И не совсем одни коммунисты, и там, кроме коммунистов, еще кое-кто есть. Потому что, во-первых, не забудем, что никуда не делся Кхмер и Сарак. Угу. Вообще. А это не коммунисты. Более того, они постоянно прямо в ходе войны постоянно ссорились. Кто там будет с кем главным? Ну да, понятно, что за коммунистами была большая сила, потому что этим самым гоминдановцам китайцы не помогали. И тем более не помогали вьетнамцам, а коммунистам помогали. Поэтому, естественно, за Салоцаром была куда больше чисто военная экономическая мощь. То есть они первую скрипку, конечно, играли. Но эти-то же своими интересами никуда не делись. Они есть. Выбитые войска Лон-Нола, и они никуда не делись, потому что Лон-Нол-то сбежал, а его друзья в таком количестве сбежать никак не могли, их тоже ничего хорошего не ждало, поэтому они контролируют определенную территорию, и кроме того, они сидят в городах. Естественно, там американская резидентура сидит. Угу. Вообще во всех городах и портах, которые есть, там везде сидят американские агенты, причем местные камбоджийцы, их не отличить от, так сказать, патриота. Вот он сидит и стучит американцам. Или, например, занимается какой-нибудь подрывной деятельностью. Тоже осталось, пожалуйста. И посмотрите, тут же американцы подключили к процессу правительство Таиланда. Потому что они же граничат напрямую.
Угу.
Причем граничат зачастую в очень труднодоступных местностях. И правительство Таиланда стало предоставлять политическое убежище на своей территории. Вот провинция Тарт, получается. Трат, прошу прощения. Илоноловцам и Кхмеры Сараку, пожалуйста, там они все прекрасно себя чувствовали. То есть, как раньше вьетнамские партизаны прекрасно себя чувствовали на тропе Хашибина в Камбодже, угу. Точно так же стало теперь со стороны Таиланда. Это третий момент, который должен был неизбежно усложнить жизнь. Ну, нулевой момент – это, конечно, очень странные экономические и идеологические воззрения вождей так называемого камбоджийского коммунистического правительства, которое было сформировано тогда же, в 1975 году. А мы об этом говорили. Когда у тебя Сунь Яцин, Ленин и Робеспьер вместе живут в одной голове.
Большая граница с Таиландом.
Да еще бу-го-го.
Так-так.
И моя любимая провинция Сиемриап. Убей тайца.
Я там был в Сиемриапе.
Ну, если ты был в... в Анкоре, то, конечно, это было в Сиемриапе. Это, собственно, одна и та же провинция. Да. Так вот, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что некоторые входящие моменты есть. И четыре из них – нулевой, первый, второй, третий – мы перечислили. И есть следующий момент. Вот вы взяли власть в руки, и теперь нужно срочно заниматься народным хозяйством.
Угу.
Ну, вот вы говорили про всякое интересное. Теперь давайте делать. Кстати, два года... Салот Саарк, Хео Самфан, Йенг Сари, Гу Юн и все другие прекрасные парни тренировались, потому что два года они контролировали огромные территории. Да, столицы они не контролировали, но большие территории контролировали. Под ними была масса личного состава, который они принялись организовывать в будущее правильное общество. Так как районы это были в основном сельские, то организовать вот этих общинников в колхоз проблем никаких нет. И у них все получилось. Крестьяне в колхозы пошли. Ну, во-первых, смотрите, их перестали бомбить, что огромный плюс.
Да.
Их... А, да, извините, пробомбить. Вот это вот исполинское количество тонн бомб, о котором я говорил, извините, пожалуйста, скачу назад, это характерно. Это не с 71 по 72, это напоследок, за 73 год американцы на прощание вывалили больше, чем раньше. То есть, они по нарастающей бомбили, зная, что они уходят, они все равно туда, не имея в виду, что они вообще-то закрепятся в Камбодже, напоследок они уронили туда такое количество боеприпасов.
Утилизировали, что ли?
Да, конечно. Это во-первых, а во-вторых, чтобы вы там сильно хорошо не зажили, когда мы уйдем.
Мосты, дороги.
Да, да, да. Плотины, а там это очень важно, ирригация вся на плотинах основана. Ну и мины, 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 мины. Об этом нужно говорить, потому что это очень важно в рамках нашего сегодняшнего обсуждения. Да. Короче говоря, народное хозяйство. Что вы будете делать? Во-первых, вы все не любите горожан, потому что горожане – это плохо. Это лоботрясы, которые ничего не делают, это интеллигенция сраная.
Интересно, что они там делают в городах? Чем они там занимаются? Известно чем. Сало деревенское жрут.
В данном случае рис с креветами.
Да, да, с креветами.
Ну, посмотрите, вы заняли Пномпень. И что? Вокруг Пномпеня 150 тысяч беженцев из сельской местности, выбомблены американцами. И они прибывают. Потому что деваться им больше просто тупо некуда. Потому что выйти в поле означает остаться без ноги.
Угу.
Потому что там мины, ловушки. Кругом просто рассыпаны. Причем в непредсказуемых количествах и в непредсказуемых местах. Кое-где залито химией отравляющей. И просто со всех этих регионов пострадавших люди идут куда? В столицу, потому что все знают, что там есть деньги. А значит, возможно, там спасут.
Да.
И вот у вас есть население города, которое нужно кормить. А сам город, как мы понимаем, ничего не производит в смысле еды. А те люди, которые этот город кормили, вот они сидят у вас и просят есть. Что делать? И повторюсь, счет шел именно что на дни. Там не было такого, как у нас Владимир Владимирович любит постоянно говорить, нет времени на раскачку.
Угу.
Вот у них не было времени на раскачку. То есть там вопрос такой, что мы сейчас посидим, подумаем, соберем государственную какую-нибудь думу, проведем фракционное заседание, вынесем на обсуждение, экспертов пригласим, какой-нибудь там Глазьев Сан придет, нам объяснит, как нужно что-нибудь делать, с ним кто-нибудь еще кто-нибудь поспорит. там, Чубайс Заде, они выработают некую программу 500 дней, за 500 дней, через 500 дней. Нет. У вас сейчас, прямо сейчас, столица просто вымрет, потому что кормить ее нечем. А вокруг еще у вас 150 тысяч крестьян, они тоже умрут. Кстати, они разнесут заразу какую-нибудь, и у вас там такое начнется. Это нужно было делать прямо сейчас, сию секунду. А сделать-то можно как? Только одним способом. Ну, как они это думали. Я думаю, что думали они вот именно в этот момент абсолютно правильно. Из города нужно всех выселять. Потому что в городе вы просто все сдохнете.
Как? Не очевидно, да. Нет, в смысле, то, что выселяли, я знаю, непонятно зачем. То есть я думал, что это в рамках перевоспитания их выселяли.
Нет, конечно, это все было подано как. Это будет перевоспитание.
Ну и заодно воспитание, да.
Да. Но это была просто мера, чтобы они умерли. Угу. Самое главное. И плюс всех этих крестьян нужно было собрать, сообщить им там, где разминировано. Угу. Организованно провести их по дорогам, там, где вы без ног не останетесь. Угу. И поселить туда, где, опять же, как вы считаете, уже разминировано или не было заминировано, и начать там работать.
Я вообще не так все это у меня в голове. То есть это дорога слез,
да.
Куда их гнали, там вот людей несчастных под стволами загнали. Тут то, что в СССР рассказывали, выглядело совершенно не так. У меня где-то есть заметки из журнала «Ровесник», где это подробно расписано с совершенно другой стороны.
Нет. Ну, опять же, у нас-то расписывали с другой стороны по понятным причинам, потому что результаты вот всего этого были абсолютно ужасны, и преподносились они как коммунистическая практика. То есть сразу СССР, Камбоджа, Пол Пот, знак равно.
Да, 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 да.
Поэтому нужно было всем объяснить. Поэтому по поводу самая хорошая статья, которую я читал, это была в журнале «Коммунисты» Ричарда Ивановича Косолапова. Называется «Осквернённая идея». Всем рекомендую. В смысле этого правильного марксистского анализа там все абсолютно верно. Что они делали не так, где они наврали, где они в голове у себя что-то напутали, что из этого получилось. Отличная, очень хорошая статья. Ричард Иванович, молодец. Еще жив, кстати говоря. И даже что-то пишет.
Так-так, а вот...
Так вот, ворот под стволами – это потому, что...
Ну, естественно, никто не захочет идти.
Да дело не в том, что не захочет. Во-первых, их нужно охранять, чтобы просто элементарно их не поубивали какие-нибудь командос. Угу. Во-вторых, нужно следить за порядком, потому что это там 150 тысяч беженцев и почти все население города, еще 150 тысяч человек. Это 300 тысяч человек сразу в одном месте, вот в походной колонне. Так их нужно, во-первых, разделять, чтобы они не затоптали друг друга.
Да.
Как-то хоть какое-то питание организовывать, хоть какое-то подобие порядка организовывать. Да, ну и, конечно, выселение из городов, из крупных, это было еще очень важно, потому что там была самая главная вся американская агентура. Как только вы эту агентуру выселили, они не могут с собой ничего взять, а самое главное – радиопередатчик.
Угу.
И у вас уже не агентура, а просто люди. О, как получилось, неожиданно.
А походу-то поубивали кого-нибудь, нет? Там же самое главное, что рассказываешь, они всех поубивали. Всех очкариков надо было убить, я с детства помню. Раз ты в очках, значит, ты грамотный, и грамотных надо было убить в первую очередь. А во вторую очередь у всех проверяли руки, и если нет мозолей от китменя, то тебя тоже надо убить.
Ну, это, конечно, не так. Народ был поделен на три категории.
Угу.
Первая категория – это крестьяне.
Обратите внимание, да. Речь идет о том, что людей поубивали. Но я рассказываю про пропагандистские штампы, а Клим Саныч рассказывает про то, что было на самом деле. Людей, повторяю, поубивали. Так-так.
На три категории. Первая, самая большая категория – это крестьяне, которые находились долгое время на территории, контролируемой партизанами, красными кхмерами,
угу.
Которые уже или были организованы в колхозы, или вот-вот будут организованы в колхозы, но, короче говоря, крестьянское население с подвластной территории,
угу.
То есть благонадежные люди. Вторая категория – это крестьяне, которые находились на оккупированных территориях, и горожане, которые находились на оккупированных территориях и не были замазаны ни в чем плохом совсем. То есть это люди, подлежащие перевоспитанию.
Угу.
И третья категория – это как раз городское население – коллаборационисты. Оно, конечно, и сельское было коллаборационисты, просто считалось, что их совсем мало. А вот горожане, которых крестьяне страшно не любили, вот они как раз были отнесены в третью категорию. Вот они подлежали зачистке. То есть там нужно было проводить ускоренные следствия,
угу.
Всякими способами,
угу.
И так далее. Ну, при этом, смотрите, как это очкариков убивать. А как Янгасари не убили? Он же тоже очкарик был.
Ну, начальник.
Хороший очкарик, правильный.
Нет, ну понятно, что пропагандистский штамп, он все это обобщает, округляет, и вот вы видите, что же произошло. На самом-то деле, наверное, несколько не так. Количество желающих рассказать о том, ну, например, гражданину удалось устроиться в оккупационную администрацию, и он неплохо себя чувствовал и жил всей семьей и всю свою родню подтянув. А другой гражданин не смог устроиться в оккупационную администрацию. И тут пришли народные освободители. И гражданин, который не смог устроиться, чисто из чувства мести, справедливости, не побоюсь такого слова. Вот Сидоров работал на администрацию и вокруг, я не знаю, там 500 человек подтвердит, да, работал. Ну, давай, берем Сидорова, подвергаем его пыткам тут же, Сидоров, ну, хотя бы просто бьем. Сидоров, рассказывай, кто с тобой был. Перед Сидоровым ставится незатейливый выбор. Сидоров, либо ты умрешь от пули в затылок, либо, Сидоров, ты тут месяц умирать будешь и не умрешь, мы тебе гарантируем, мы умеем. Ну и Сидоров всех сдаст, без базара, всех сдаст абсолютно. А плюс еще окажется, что там сохранились какие-то документы.
Естественно.
Это как подсказки о том, как из немецких концлагерей все уехали на Колыму. Ну, если в немецком лагере оперчасть, а в оперчасти картотека, и там вся агентура перечислена, которая сдавала советских офицеров и солдат, а куда ты хотел? Хотелось бы
в узнать. Крым?
В Крым? Да. Нет, Колыма. А скорее всего, тебя солагерники утопят в параше. Вот как у Александра Исаевича почему-то не сложилось, а в общем-то место его было бы именно там. Ну, не сложилось, да. То есть никаких затей нет. А в этой. Я просто не представляю. То есть тут все время откидывают, кто эти люди, вот эти, которые в города вошли, эти красные кхмеры, просидев 3 года в джунглях. Я вас уверяю.
С 53-го года просидев в джунглях.
Ты про этого сказал, что он 3 года просидел. Ага. Просидев 3 года в джунглях, я вас уверяю, что человек не сильно грамотный и горящий идеями, так сказать. Вот я пришел, вот мои обидчики. Это вы наводили самолеты, которые бомбили наши плотины, у меня смыло дом, утонула мама и еще что-то. Вот ты, да? Ты тут коллаборационист или, как это мы говорим, предатель. Тебя убьют и всю семью твою убьют. Там никто цацкаться не будет. Это очень важный момент про акция и
реакция.
Да, то есть
вдруг... Реакция цыгана, да. Страшное дело.
Вдруг кто не знает, акция – это по-русски действие, а реакция – это ответное действие, да, или противодействие, блин, ну, ты сам, в общем-то, никого не оправдываешь.
Когда мы говорили про репрессии Лонола, как об очень важном моменте, который вызвал реакцию, я именно об этом и говорю, потому что...
Это я еще не говорю про граждан, у которых в огороде закопано хотя бы мачете, пистолет и дробовик, которые сразу пойдут сводить личные счеты. Вот сразу, если, не дай бог, начнется у нас гражданская война, количество жертв, кого надо убить, без промедления надо убить, вот сейчас вот под шумок завалить, многие ужаснутся.
Да, конечно, были для третьей категории специально созданы концлагеря, прям тут же.
Угу.
Ну, оно так называется, их обычно называли объект С и какой-то там номер.
Ну, понятно.
Вот. Да. Ну, понятно, их подвергать правильному суду, вот у нас говорят, суды троек были ужасные, вот даже такому суду возможности не было никаких, нужно было очень быстро что-то делать. Кстати, по этому поводу с объекта С-21 сохранилась отличная... Выдержка, даже нет, не выдержка, инструкция, правильно так сказать. Целью применения пыток является получение адекватной реакции со стороны допрашиваемого. Пытки применяются не для развлечения, и боль надо причинять так, чтобы вызвать у пытуемого адекватную реакцию. Другой целью является психологический надлом и потеря воли у допрашиваемого. При пытке не следует исходить из гнева или самоудовлетворения. Бить допрашиваемого надо так, чтобы запугать его, а не забить до смерти или покалечить. Прежде чем приступить к пытке, нужно проверить состояние здоровья, а также проверить исправность и простерилизовать орудие пыток. Убивать допрашиваемого не следует. При допросе главными являются политические соображения. Причинение же пытуемому боли вторично без причины недопустимо. Поэтому никогда не надо забывать, что вы занимаетесь политической работой. Даже во время допросов следует постоянно вести агитационно-пропагандистскую работу. Но в то же время необходимо избегать нерешительности и колебаний, когда есть возможность получить от врага прямые ответы на ваши вопросы.
Атас.
Необходимо помнить, что нерешительность способна замедлить работу. Другими словами, в агитационно-воспитательной работе такого рода необходимо проявлять решительность, настойчивость и категоричность. Мы должны приступать к пыткам без предварительного разъяснения их причин и мотивов. Только так враг будет сломлен.
Ну, тут это, сейчас, небось, там часть общественности возбудилась, какая мразь. Это вы методички ЦРУ для Гондураса не считали. Да. Там все то же самое, только в гораздо более грубых и изощренных формах. Абсолютно. Кому интересно, я в интернетах когда-то смотрел, на Ютубе есть. Главное, ну, самое распиаренное учреждение у них называлось Туол Сленг. Это какая-то тюрьма, где как раз пытками занимались. Там кровати, к которым железные, к которым там электричество подводили. Туол Сленг называется. В Ютубе точно есть документальный фильм. Можно посмотреть, на что это похоже. Он, естественно, с сугубо американской точки зрения. Но когда вы слушаете американскую точку зрения, неплохо помнить, что это они принимали самое активное участие в организации всего этого. И бомбежками, и деньгами, и инструкциями, и всем на свете. Это их рук дело.
Вот. Ну, опять же. Вот три категории. Первая, самая массовая, когда говорят про геноцид, который устроил Пол Пот, вы поинтересуйтесь смыслом слова геноцид. Посмотрите какой-нибудь толковый словарик, что такое геноцид. Самая большая часть населения не подвергалась никаким репрессиям. Самые огромные потери вот во время всего этого были, конечно, на марше, когда людей переселяли из городов. Люди, не приспособленные к жизни в джунглях, вырванные, так сказать, из своих офисов, и которых отправили за 50, 100, 300 километров в, прямо скажем, непростейших погодных условиях, они там могут не пережить. Это самое главное.
Я тебе без базара скажу. Я вот молодой ходил, ну, не скажу часто, но по 20 километров я ходил регулярно. Это тяжело. Мне, молодому, например, там 22-23, это тяжело столько пройти. Вот сейчас я старенький, мне почти 60, я ежеутренне прохожу 5 километров, крайне интенсивно, потея, пыхтя там и всякое такое. Я тебе уверяю, что если меня со сверстниками отправить на 20 километров, я-то дойду, устану, конечно, гораздо сильнее, а я тебе железно могу сказать, что половина сверстников просто не дойдет. Просто потому, что они не могут, вот здоровье уже не позволяет, никто не тренируется, никто ничем не занимается. А если это беременные бабы, а если это больные старики, не старики, а дети малые и чего, которых ты не
знаешь. Или, например, наркоманы городские.
Да, эти-то точно все алкоголики, точно все передохнут, блин.
Тем более, опять же, это джунгли.
И тебя, что характерно, там не едет сзади колонна сантранспорта, которая будет тебя подбирать, лечить, везти куда-то.
Это экстремальное, очень быстрое переселение, просто чтобы основная масса людей не умерла с голода. Это самое главное.
Атас.
Вот. И да, конечно, были очень большие потери, очень большие. И да, конечно, во всех этих самых из третьей категории народу перестреляли, там, мое почтение, перестреляли, запытали, забили, просто свели счеты, это важно. Такое там тоже, естественно, имело место, как в любых такого рода гражданских столкновениях. Ну и вот, пожалуйста, города все опустили. Перед переселением, кстати говоря, Пол Пот пошел на офигенную меру, а именно в приказном порядке были разосланы военные по всем магазинам, которые вообще есть, и цены на все товары были снижены в 100 раз.
Ну, то есть, чтобы раскупили все.
Да? Народ там за 2 дня все раскупил, после чего, верят, отменили деньги. Совсем. Ну, потому что у вас все, что можно было скупить, скуплено, и больше ничего нет, и не будет. Все остальное только распределяется. Вот тебе еда вечером, а вот тебе где спать, вот где работать. Все, давай.
Приступай.
Приступай. Повторюсь, эта мера была, она кажется совершенно идиотской, но она была вынужденная. Она была вынужденная в первую очередь тем, что американцы уничтожили экономику, экономический базис тогдашней Камбоджи. Ну, если не уничтожили, то в огромной мере проредили. Угу. И людей просто нужно было спасать. Вот. Ну, а дальше, конечно, начались политические депрессии, потому что выяснилось, конечно же, что да, внутри ПКК, то есть не КПК, это Коммунистическая партия Китая, а ПКК, партия коммунистов Камбоджи, это так, чтобы не путать, называют. Там не все всех любят. Потому что вдруг оказывается, что в эту самую партию залезла куча Хмер и Сарак, то есть гоминдановцев, которые, обратив внимание на то, что коммунисты при власти, полезли туда все резко. Им тут же припомнили, это вы откуда здесь взялись, а они стали сдавать всех подряд, или, будучи наоборот, сами при власти стали расстреливать неугодных себе коммунистов. То есть там было все в полном порядке с этим. Да.
Ну, тут опять-таки это всегда преподносится как какое-то сугубо коммунистическое действие. Нет, только всегда. Не-не-не-не-не, ну ты что? Ну вот в США, например, никаких чисток не бывает. Слово purge, оно применимо только к советской власти. А тут это давайте возьмем христианскую церковь. Вот когда христиан на арене Колизея сжирали львами, поливали нефтью, распинали на крестах и сжигали живьем, что-то никто не рвался в стройные ряды христианской церкви, когда церковь была гонима, а когда церковь торжествовала, придя к власти, то всякая тварь туда ломанулась. Вот мне вот интересно, католическому педофилу, ему интересно было мальчиков трахать, чтобы его за это сожрали львы? Если бы он такую перспективу видел, наверное, нет. А если он сюда прокрался, к мальчикам поближе, и ему за это ничего не будет, он великолепно себя чувствует, все хорошо. То же самое и в коммунистической партии, в которую, кстати, крайне неохотно людей-то вообще набирали, испытательный срок, рекомендации от членов партии, которые за тебя отвечают, ну и тем не менее, и туда прокрадывается всякая сволочь, с единственной целью – улучшить свое материальное положение. Ну вот улучшают, а нужны ли такие люди в партии? И если момент тихий, мирный и спокойный, ну их просто исключат. А если момент напряженный, то их всех перестреляют. А при этом те, кого должны расстрелять, они тоже разовьют активную деятельность. Давайте мы быстрее вас расстреляем-то, чтобы мы победили. И, как совершенно верно говорят, поскольку и те, и другие оперируют абсолютно одинаковыми лозунгами, ситуация получается странная. Но это почему-то никто никому не объясняет. Во всем виноват лично Сталин. Чушь какая-то. Вы бы хотя бы это, я не знаю, там какой-нибудь букварь по социологии, ну возьмите, почитайте. Просто же интересно. Ну почему получается вот так? И если оно в истории регулярно повторяется, ну что это такое? Почему? В чем причины? Можно ли с этим бороться? Оказывается, нельзя. Ну, интересно.
Конечно, же. Можно бороться. Только это нужно делать. А вот это получается далеко не всегда. До того, как ты на берег вышел и полез в воду. Вот до того нужно все сделать так, чтобы этого не получилось. А уж в воде, когда ты окажешься, оно бывает очень сильно по-всякому. И чаще всего именно так. А тем более, когда имеются в виду экстремальные ситуации и огромные коллективы людей, гигантские, где невозможно с каждым познакомиться, с каждым провести хотя бы недельку рядом, чтобы посмотреть, что за человек такой. Все, у вас оказываются люди не проверенные, уже точно гарантированно хорошими товарищами, а люди оказываются всякие, и начинается, вот да. Как это в социологии-то принято говорить, это бурление.
Говн.
Да? Говн. Потому что.
А вот есть хороший, замечательный никаких... просто художественный фильм «Судьба человека». Вот советское подразделение оказывается в плену.
Я тебя завтра-то сдам немцам, да.
И решение тут же в церкви.
Ноги подержи.
Ноги подержи, да. И тут тебя и удавили, тварь. Правильно? Возможно, не по суду или еще чего-то там. Нет. Это, как вы совершенно верно подметили, решение вынужденное. Я вынужден тебя, падлу, душить. Хотя я, в общем-то, не склонен к убийствам граждан. А придется.
Да, вот примерно так все и складывалось. Причем, заметьте, в это время. Почему-то, вот это 75-й, 76-й год, никто вообще не говорит про какие-то ужасы хмерского геноцида. О, кошмар! С Пол Потом торгует капиталистическая Япония, потому что она крайне заинтересована в том, чтобы получать редкие всякие товары из Камбоджи. Дипломатические отношения с Пол Потом устанавливает Швейцария!
О-о-о-о.
Потому что им очень приятно, когда международные расчеты демократической Кампучии происходит через ее банки. И Франция с ней устанавливает дипломатические отношения. И даже журнал «Монд» пишет всякие хорошие вещи про эту самую Камбоджу. Как там все здорово устроено.
Все правильно сделал.
Как там все здорово устроено. Туда приезжают из ООН делегаты посмотреть, что там происходит у них интересного.
Ну, я подозреваю, что в первую очередь у людей было понимание, что там происходит, а самое главное, почему.
Ну, скажем так, еще, конечно, не все знали, потому что где-то это далеко. А что вот у Пол Пота было в самом деле хорошего, вот без всякой иронии, он был чудовищно скромный. Об этом говорят буквально все. У него ни дворцов, ничего, и он никогда на публику не лез. Попробуйте найти фотографию Пол Пота. Найдете. Сколько их?
Одна примерно.
Десять. Ну, что-то такое вот, короче говоря. За фотографию Пол Пота, по-моему, в 79-м году или 81-м, в 81-м году японское информационное агентство Асахи предлагало, ну, свежую, совсем свежую, миллион долларов, просто чтобы физиологию посмотреть, так и не смогли, даже за миллион. Хотя, что бы помешало этому самому Пол Поту самому селфочку запилить?
Да.
Ну, миллиончик.
Ну, замечу. Ему пригодилось. Их же вроде как там 8 товарищей было, да?
Да.
Товарищ номер один, номер два. То есть, во-первых, это отказ от имени, что не характерно, в общем-то, для людей. Номер у тебя не для себя старались. Очевидно.
Вполне, вполне. Другое дело, что получилось криво до ужаса. И все это происходило где-то там до 78-79 года. Потому что за это время самое главное, умирает главная камбоджийская крыша, а именно товарищ Мао.
Угу.
И как только умирает товарищ Мао.
Это в каком году он?
В 79-м. Как только умирает, если я все правильно помню, конечно, как только умирает товарищ Мао, и к власти приходит новое правительство, помощь демократической Кампучии из Китая прекращается. И тут же вдруг выясняется, что огромное количество из Камбоджи беженцев. И все рассказывают, что там людей просто убивают вот этими самыми мотыгами. Угу. Прям выкладывают вдоль дорог и убивают мотыгами.
И аргументируют это так, что патроны, они очень дорогие.
А мотыги
они
дешевые.
Нужны для войны с вьетнамцами, а вас мотыгами забить.
Вот. Да. И их убивают мотыгами. При этом еще вот что очень важно. И это правда. Под шумок камбоджийцы стали сводить счеты. Ну вот не то, как мы описали с Дмитрием Юрьевичем, с политическими врагами, именно действующими политическими врагами, а еще и из того, что я описывал, а именно с китайцами, вьетнамцами и тямами. Вот антимусульманские гонения там были просто трындец. То есть из довольно большого народа, который был, ну точнее племен тех самых тямских, особенно равнинных, не горных, горных пойди да, найди еще там над ними еще что-нибудь провернуть. Иди туда.
Не просто так они туда попрятались.
Да, в свое время.
Да.
Вот сейчас этих самых тямов, суннитов осталось 130 тысяч человек всего.
Немного.
Да. Все они, конечно, там размножились, но я подозреваю, что к окончанию мероприятий в 79-м году их стало еще меньше. Вот, это правда, потому что камбоджийцы, как я говорю, их очень не любили. И как только стало можно, они тут же немедленно применили все необходимые меры к этим самым тямам. А китайцы вдруг вспомнили, что вьетнамцы, камбоджийцы с китайцами какие-то счеты сводят. Их там собственности лишают и так далее. И все, как только исчез Мао, это сразу китайцы вспомнили, немедленно. Потому что только это никого не парило. Потому что это не китайцы, а китайские буржуа.
Да.
А значит, враги. А вот раз, нет, это в первую очередь китайцы. И сейчас мы вам это дело припомним.
Ну, я бы это. Обычно все это воспринимается всегда на уровне таких стереотипов, что какие-то дикие чурки в набедренных повязках с ножами из палок, с привязанным этим когтем там дикобраза друг друга зарезали. Оно характерно абсолютно для всех. Вот сейчас вот мы наблюдаем конфликт в Нагорном Карабахе. Я замечу, с той и с другой стороны, я, как обычно, гляжу и вижу, что там на фронтах людей младше 40,
как обычно, нет.
В Армении нет. Это советские люди еще, так сказать, бьются. Так вот, этих советских людей обучали интернационализму, говорили им, что все они люди. И вот исчез комиссар в пыльном шлеме, который держал маузер у затылка наиболее борзых и самых отмороженных. И вот вам все перешедшее в национальную плоскость, вот эти вот, которые, как их эти, националисты, это то, к чему любой национализм ведет. Вот отсюда мгновенно здесь вырезаны все армяне, отсюда изгнаны все азербайджанцы, эти копят силы тут, эти копят силы здесь, ни о каком вообще там договороспособности речи нет. Проблема не имеет политического решения, зато имеет военное. Какое? Мы вас всех убьем, а до кого не дотянемся, мы вас всех изгоним. И где бывает не так, я что-то даже затрудняюсь. Поэтому рассказы про диких чурок в набедренных повязках нет. Вы, когда занимаетесь национализмом, любым вообще, вот имейте в виду, это вот оно, это вот к этому вы всех призываете, все ваши там «Россия для русских», «Москва для москвичей», это вот оно, сперва вы покричите, а потом вы начнете убивать всех, кто не такой, разрез глаз, цвет волос и прочее, и мерить бошки штангенциркулями, вроде все проходили, никакого толку.
И Китай что дает? Китай дает добро, точнее даже не добро, а гарантию невмешательства Вьетнаму.
Угу.
А у Вьетнама с этой самой Камбоджей и с режимом Пол Пота, как мы помним, давным-давно сложные отношения.
Накопилось.
Сложнейшие отношения. Да, и это причем, когда я говорю у вьетнамцев с ними, то и у них с теми, то есть у них встречная неприязнь очень сильная.
Угу.
Ну и что? И под рассказы об очередном геноциде вьетнамские войска просто входят в Камбоджу, и за там полмесяца они, естественно, камбоджийскую армию Пол Пота разносят вдребезги буквально. У них там все в порядке было и с тактикой, и с вооружением, и с мотивацией, и с численностью, и с мобилизационным потенциалом. Там вариантов не было просто никаких. И все. Режим Пол Пота пал. А Пол Пот сбежал туда, куда бегали все диссиденты, в Таиланд. На границе, точнее говоря, если быть точным. Сбежал он не один. И вот Пол Пот оказывается в лесах. Вместе со сторонниками генерала Лун Нола и вместе со сторонниками принца Сианука.
О как! Злейшие враги просто.
Да. И вдруг оказывается, что Камбоджа под контролем Вьетнама, а значит, Камбоджа враг США. Опять. А раз она враг США, то
не
нужно...
Не дать ли денег, да.
Надо помочь кому? Так Пол Поту нужно помочь, конечно же. И вот через Таиланд с Пол Потом договариваются американцы, которые вместе с лоноловцами, сиануковцами, с кхмер и сарак, они их начинают его кормить деньгами. Причем его деньгами начинают кормить в первую очередь. Почему? Потому что у Пол Пота реальная военная сила, в отличие от всех вышеперечисленных.
Угу. Я читал, 80 миллионов баксов ему в общей сложности.
Ну, может быть, не ему лично, а движению в целом, потому что он же там был далеко не один. У него там было в этом трате, некая резиденция, которую охраняла тайская армия со своей стороны, чтобы к нему со стороны Таиланда невозможно было подкрасться. Там был дом, где он жил, два барака для гостей, кухня, столовая, собственно, все. Это в джунглях 80 миллионов не стоит.
Там на дело тратит,
из бамбука нарубить можно вот все вышеперечисленное дня за три. Мы вот творческим коллективом Тупичка за три дня бы такое построили вообще в легкую.
Пол Пот утерся бы.
Да. Я смотрел, как это моно делают. Вообще атас просто, ну, в Таиланде, в джунглях, как моны строят домик. При том, что они работать очень сильно не хотят, это просто видно. Им очень не хочется работать. За три дня дом полностью готов, прям под крышу целиком.
Вьетнамцы говорят, что они очень ленивые, что камбоджийцы считаются крайне религиозными, и поскольку цепь перерождений, то что сейчас-то называется, да. В следующей жизни поработаем,
да.
Вообще ничего делать не хотят. И на фоне их вьетнамцы невероятные.
Но они огромные работоспособности по сравнению со всей Юго-Восточной Азией, вьетнамцы в этом отношении страшное исключение. Вот. А товарищ Анисимов рассказывал, что однажды, когда его кооптировали на постройку такого дома у знакомых МОНов, ну, во-первых, самое главное, бюджет строительства, две бутылки рома, какое-то количество гвоздей, купленных в городе, ну, инструменты были. Ну, когда русский паренёк взялся за работу, когда ему показали, что делать, ему только говорит, куда ты погнал-то? Куда ты опомнись? Мы никуда не торопимся. Только вот с его участием дом построили за полтора дня, а не за три.
Стремительно. Да. Легенды по ней ходят.
Ну, правда, Ром почти весь выпил-то он. Эти-то маленькие, много не надо. Да. Так вот, Салон Цар оказался на границе Таиланда и Камбоджи. И там он просуществовал довольно долго. Причем, чтобы вы понимали, те, кто пришел бы у нас на смену. То есть, когда Вьетнам вывел войска, объявили свободные выборы, и там оказалось новое демократическое правительство. Там сын Сианука был Народом Ранарит, и лидер провьетнамской народной партии, так называемый Хун Сен. Они ненавидели друг друга оба так, аж кушать не могли. Вот. Да, ну и Хёнг Самрин, конечно, со стороны сил, которые еще со времен гражданской войны поддерживали вьетнамское влияние. И оказалось вдруг, что этот самый Салон Цар, он вроде как в изгнании, он спрятался, он беженец, где-то году к 81-85 он чуть ли не 20% территории Камбоджи контролировал.
Неплохо.
Хотя вроде бы его там выгнали, разбили, разгромили. А все почему? Просто потому, что в сельской местности к нему очень неплохо относились. То есть его просто крестьяне прикрывали по полной программе. Ну и, конечно, только падение вообще Советского Союза развязало руки всем этим самым прокапиталистическим силам во всех регионах. Потому что в 1991-1993 году вдруг стало можно действовать совсем по-другому. Не так, как раньше. Потому что, ладно, Пол Пот нам был очень неприятен. Но, например, ввести прямо какие-то там карательные войска в Камбоджу при наличии Советского Союза никто бы даже не подумал. Это просто было невозможно. Потому что неважно, кого вы там ловите, Пол Пота, не Пол Пота, вы что себе позволяете? Там рядом коммунистический Вьетнам. Это наша территория, которая отражает наши и защищает наши интересы, и мы ее в обиду не дадим. Точка. Никаких вариантов быть не может. Ну, конечно, уже при Горбачеве все было ни шатка, ни валка, но тем не менее. Пол Пота арестовывают, и начинается...
Кто?
Так сказать, ставленники американцев из правительства свежеизбранного короля Народома Сианука. Он же вернулся, и в 1993 году его снова поставили королем. Каковым он до 2004 года в третий раз побыл.
Обратно короновали.
Обратно короновали, так точно. При этом там тут же прибежала эта Мадлен Олбрайт с воплями, что о, сейчас будет новый Нюрнберг над коммунистами.
Угу.
Новый Нюрнберг.
Мечтательность.
И что-то так получилось, что этого полпота взяли.
А Нюрнберг не
получился. А Нюрнберг не получился, потому что, ну, посмотрите, вон Хусейна просто повесили.
Ну, не да, говоря, пока ничего слова. Не сказал.
Да. Да. А этого не смогли. Во-первых, ничего доказать не смогли, ага. Конкретно на него, чтобы повесить. Ага. То есть мы же все за закон, правильно?
Да, да, да.
По закону ничего. И его подвергли, как это, пожизненному аресту. Вот так вот. И он уехал обратно туда же, где и был.
Сидеть,
да, арестовываться. Умер. 15 апреля 1998 года, совсем недавно.
Да.
Вот. Ох, как все радовались, как сейчас помню. Жалко, интернета тогда не было, логов не сохранилось. А так там прям по телевизору, в газетах, по всем этим... Была уже тогда параболическая антенна и кабельное телевидение. Поэтому мы могли CNN наблюдать, BBC наблюдать, как все радовались, что наконец кровавый тиран умер. Если бы он был кровавый тиран по-настоящему, вы бы его казнили. Чего вы не казнили? Вопрос такой.
Что-то пошло не так.
Что вы его не казнили? Я сейчас сразу заканчиваю разговор и хочу сказать, что я ни в коем случае не пытаюсь даже приблизительно оправдывать Салот-Сара Пол-Пота и его приспешников. Они, вот я прямо сразу в начале нашей беседы сегодня сообщил, что они себе накрутили в голове. И что получилось, когда они эти прекрасные идеи принялись воплощать в жизнь. Вот сейчас дайте любому нашему либерально мыслящему, непонятно с какими идеями внутри головы так называемому интеллигенту, вот взять в руки власть, вон Лёхе Навальному, например, или тому подобным людям. Сейчас не говорю, что они там с какими-то американцами будут дружить. Нет, они вот сами, с нами один на один, дайте им в руки аппарат государства, посмотрите, что будет. Это даже Горбачев с Ельциным вам покажутся милыми людьми, потому что эти-то хотя бы когда-то работали. Работали, просто работали. У них
имеют представление.
Да, имеют представление об опыте управления, о том, как нужно вообще рулить людьми. Они все, и Горбачев, и Ельцин, возглавляли какие-то структуры долго и были, в общем, профессионалами в своем деле. Потом они абсолютно профессионально стали гадить. Это не потому, что у них что-то не получалось, а как раз наоборот, потому что у них все получалось. Они стали гадить. И вот эти люди, имея очень смутное представление о просто теории, я про практику сейчас ничего не говорю,
да.
О теории они оказываются во главе государства в сложнейших условиях, и они вынуждены как-то реагировать. Вот как они среагировали? Вот эта дорога слез, пожалуйста. Ведь можно же было сделать как-то не так. Я понимаю, что у них было мало времени на подумать, и ситуация была чудовищная. Ну и да, и дальнейшие действия. Пожалуйста, 75-79 год, 4 года хватило всего. Наворотили, безусловно, наворотили, но Платон не друг, но истина дороже. Когда по случаю смерти Салота-Сара НТВ в течение 10 минут, я сейчас как сейчас помню хорошо, 10 минут передачи, 10 минут передачи, где обсуждали это все, сказали сначала, вот первый старт 10 минут, убито 1,5 миллиона человек.
Да.
Через 3 минуты говорят, погибло 1,5 миллиона человек. В конце 10 минут говорят, убито 3 миллиона человек. Это в одной передаче, на одном канале, один диктор.
Обычно рассказывают, что 4. То есть 8 миллионов было, 4 400. Миллиона мотыгами забили.
Да, да, да. Это конкретно очень просто делается, чисто арифметически. Делишь всех пополам,
да.
Строишь лицом к затылку, одной половине выдаешь мотыги и по команде делая раз, все втыкают
мотыги.
Мотыги.
В бошки, да.
Все. Это делается за полдня. Я мастер геноцида, я считаю. Так вот, в докладе ЦРУ в 79-м, кажется, году ЦРУ, которая, мягко говоря, никакой симпатии к Пол-Поту в то время не испытывала даже приблизительно, насчитали 170 тысяч человек. Это мало? Нет. Это очень много. Я подозреваю, что насчитали еще и не всех. У меня такое стойкое ощущение. Нет, это очень много, но это никакого отношения ни к миллиону, ни к полутора, ни к 3 миллионам не имеет. Тут же мы вспомним прекрасный документальный фильм «Поля костей» или «Поля черепов», как это правильно называлось. Вот. Где прям показывают эти самые терриконы черепов. Ребята, терриконы черепов, дайте мне вот денег, бюджет этого фильма, я вам к завтраму соберу на любом кладбище и скажу, это все убил Путин. Да, а почему нет? Черепа есть? Есть. Путин есть? Есть. Это же в России черепа собраны. В России Путин убил.
Ну,
не вопрос.
Доказательство, да.
Вот, пожалуйста, материал. Откуда вы знаете чьи-то черепа? Это выглядит, да, жутко, я согласен, но то, что какая-то появилась бабушка, которую даже вы национальность проверить по телевизору не сможете, но она просто потому, что азиатка, вы их не отличаете друг от друга. И она говорит, это все жертва полпотовщины. Вы что, серьезно думаете, что это хоть что-нибудь вообще доказывает?
Это как про академика Королева, которому 4 черепа.
4 правую и левую, да, заодно. Да, да. Верхнюю, да, нижнюю, и правую и левую. Дочь. А он как хищник, что ли?
Да, да, да. Сама дочь говорит, как не верить. Ну, не знаю, как не верить. Я вот в детстве, например, у меня в Новгородской губернии детство проходило. Там вот рядом есть мясной бор,
да.
Где вторая ударная армия погибла. Там тут тоже вот пирамиды из черепов мы складывали. Потому что они валяются. А когда кучей сложишь, вроде
аккуратнее.
Да, да, да. И чё? Это так... тоже можно заснять. Может, это жертва сталинских репрессий? Может, Сталин их бросил? Или отправил на верную смерть? Или что он еще он сделал?
Может, Гитлеру он написал телеграмму?
В чем еще...
Мочи всех.
Да, в чем еще можно заклеймить этого проклятого тирана? Я замечу еще, опять-таки, вдогонку, что вот вам пример Советского Союза, где советский народ, где достаточно богатые республики. Вот Украина, например. Вчера как раз какой-то ролик смотрел. Две мегадержавы – США и СССР. И вышедшая из состава СССР Украина – это просто вот третья мегадержава, пока из нее ядерное оружие не вывезли. Что вы с ней сделали? Сколько вы человек убили? Хотелось бы поинтересоваться. А вы славяне, между прочим. То есть это серьезно вверх цивилизационно поднявшиеся. А давай посмотрим, что там в подбрюшье было, например, в Таджикистане. Давайте поинтересуемся, сколько русских там убили, сколько русских оттуда убежало. Что творилось в Чечне перед Первой войной, в войну после Первой войны, во Вторую войну? Расскажите, сколько народу убито. Мне просто интересно. Как-то у вас так вот получается, что вот здесь вот это ад и преступление, а вот тут мы просто говорить не будем, а значит, ничего не было. И при этом, в моем понимании, как-то надо, ну, все-таки разные общества, сообщества человеческие, они на разных ступеньках цивилизации стоят. И то, что в одном где-то там внизу абсолютная норма друг друга убить и съесть, то в другом даже морду набить нельзя. Но опуститься до скотского уровня – это вот по щелчку раз. И ты уже на дне сидишь там в выгребной яме, пузыри пускаешь в коричневой жидкости через нос, блин. Нельзя подходить ко всеми с одинаковыми мерками. Трагедия, безусловно, трагедия. А кто ж там участвовал-то? Ну, давайте вот посмотрим, чьими руками-то все это делалось. Кто, например, столько бомб
вот вывалил? Это самое главное. К этому вопросу мы обещали вернуться и возвращаемся. Были ли там поля костей? Безусловно, были. Но столько, сколько убили американцы, и столько, сколько убили потом после этого псы генерала Ломнола, Пол Пот не убивал. А вот то, кого он убил и кто умер при Пол Поте, в основном они умерли потому, что 150 тысяч человек оказалось под Пномпенем, которым просто было нечего жрать. А жрать им было нечего, потому что демократию на Б-52 им принесли. И их туда никто не звал. Это просто прилетели люди какие-то на самолетах с белыми звездами и накидали вам мин. И, кстати, повторюсь, с прошлого нашего ролика до сих пор не выдали карты минирований. Зачем вам? И до сих пор там можно вполне реально встать на противопехотную мину. Без всяких вопросов. Они там есть. Их это разминирование сколько займет еще, пес его знает, вот откровенно говоря.
Сколько стоит?
А в итоге, прошу прощения, гражданская война там после того, как Пол Пота удалили, так там продолжалась до 90-х годов. Вообще-то. Настоящая, в полном смысле слова, гражданская война. Кстати, она вполне себе происходила и в Таиланде, об этом как-то не помнит вообще-то. Но это вот севера, получается, восток Таиланда контролировался партизанами до конца 80-х годов. Прошу прощения. И только в 93-м году вдруг они куда-то все пропали. То есть там, вот, там.
Ну, видимо, говорить перестали.
По 500 человек в год убивали военных в перестрелках.
Неплохо.
То есть это Таиланд мирный, замечательный, куда мы все очень любим кататься. Там вот такое было еще совсем вот на нашей памяти недавно.
Неплохо. Оттас.
Вот, опять же, это только потому, что туда залезли американцы и просто весь регион, как мы умеем, вот так вот взяли, вот так вот руки по плечи туда запустили, да, перемешали все. А потом такие, а что-то не получается, и ушли. Да, а вы давайте разбирайтесь там, как хотите.
Да,
ну, мы только будем иногда кое-кому денег присылать, и вот так вот. При этом нужно говорить как? Смотрите, как только говоришь, Уинстон Черчилль, которого устроил и потом еще и предельно цинично оправдывал голод в Индии, который, ну, прямо скажем, человек крайне симпатичный и как человек, и как политический деятель. Вот начинаешь рассказывать и говорить, ну, слушай, время такое было.
Да.
Это сложное, внимание, неоднозначной личности, подходить к нему с этими вашими ярлыками нельзя. Такой Генерал де Голь. Там, сложно неоднозначная личность. Наполеон. Сложно неоднозначная личность. Сталин. Это же мерзость. А он никакая он не сложная, никакая неоднозначная, а простая и однозначная. Сталин – палач, Ленин – палач. Вот еще один ярлык есть – это Пол Пот. Повторяюсь, никак его не оправдываю вообще. Он сделал очень много лишнего, плохого, неправильного. И в массовых убийствах он, несомненно, виноват тоже. Причем не в смертях, которые случились при переселении. Оно было во многом вынужденное. А именно в убийствах. Это невозможно оправдывать, да, виноват, просто давайте честно говорить, что он тоже сложное, тоже неоднозначное, и масштабы вот того, что там нам рассказывают, никакого отношения к реальности не имеют, потому что если бы вот 7 миллионов было, и хорошо, не 3, 1 миллион убили, то сейчас бы в Камбодже не жило 17 миллионов человек, а сейчас там живет именно столько. Они бы просто не родились, потому что там была бы демографическая яма страшнее, чем у нас после Второй мировой.
Ну, самое яркое впечатление от демократической Камбоджи у меня осталось. Я туда приехал, в этот Сьемрип или как его.
Сьемрип, да.
Массаж. Сэр, массаж. Я зашел, завалился, там камбоджийка, я не знаю, камбоджийка. Мы не Константин, не различаем.
Ну, там, скорее всего, камбоджийка, да.
$2 США массаж. Ну, давай, массируй меня. И тут же, жарко шепча мне на ухо, еще за доллар я вам подрачу. Еще за $3 я отсосу, а за 5 можете меня драть тут в хвост и в гриву, а там эти занавески какие-то марлевые, я аж застеснялся. Непонятно. Но, видимо, вот это вот пришло счастье в эту самую Камбоджу. Все наладилось. $1 тогда стоил 30 рублей. Вот такой уровень жизни.
Сейчас там, конечно, все немножко не так, там повыправилось во многом. Ну, опять же, повторюсь, люди довольно работящие. Не могу сказать, что они фанаты поработать, как какие-нибудь вьетнамцы или, не дай бог, немцы. Нет, но работают. Там гораздо чище стало, чем раньше было. Выглядит немножко по-другому, чем, опять же, раньше было. То есть, как-то страна оправляется. Опять же, этому способствует замечательный климат, конечно.
Да.
Там все растет. Только дайте этим людям это все сажать. Дайте просто, не мешайте. Они накормят и себя, и еще кого-нибудь заодно. Вот. Так что вот все, что хотел сказать про индокитайские конфликты, наконец сказал.
Отлично. Спасибо, Климсо. Как всегда, с неожиданной стороны.
Дальше нужно что-нибудь придумать совершенно отчаянное. Предлагаю кто-нибудь какой-нибудь кошмар обсудить, типа Столетней войны.
Сейчас выходит сериал «Иван Грозный». Прекратите, блин.
Нет, «Иван Грозный» – это отдельно. Мы же как киноведы в штатском, мы отдельно выступаем, а исторический цикл нужно новый придумать какой-нибудь.
Пока ничего не говори.
Пока ничего не говори. Ну, я буду думать, в общем, да. Буду думать.
Да, на сегодня все.